Продолжаем нашу беседу, и сегодня мы поговорим немножко еще о стрессе, связанном с влиянием разных планет, и перейдем дальше к преодолению стресса. Так мы с вами остановились на стрессе по Юпитеру, да? Когда стресс по Юпитеру вызывается, то в этом случае у человека может начаться болезнь, связанная с иммунной системой. То есть болезнь лимфатической системы, снижение иммунитета, то есть склонность к простудным заболеваниям, вялость в целом такая психическая. Может быть депрессия и психостения. Также иногда развиваются аутоиммунные заболевания, если этот стресс длится достаточно долго. Если стресс по Юпитеру связан с правым полушарием, то правый глаз как будто стекленеет, становится таким малоподвижным психически. Можно человек такой состоит, как будто он такой более застывший, чем его. И у него начинаются проблемы с тем, что он перестает верить в свою работу. То есть он очень сильно начинает сомневаться, стоит ли ему работать вообще там или нет. Вернее, его ошибает от своей работы, если конкретно. То есть он вообще не хочет больше с этим иметь никаких дел. То есть он разочаровывается в своем труде. И если у женщины это частое явление, как я уже говорил, стресс по Юпитеру периодически возникает небольшой правом полушарии, то у мужчин это является большой трагедией. То есть если это происходит, то у мужчин это серьезная психическая травма. Дальше, как только этот стресс наступает, у человека появляется склонность путешествовать, то есть ему хочется куда-то поехать, ему хочется перемен, то есть ему хочется что-то изучать новое и так далее. Он может при сильном стрессе, при влиянии на правое полушарие, сильном стрессе на правое полушарие, то есть он может разочароваться в своих сотрудниках, друзьях, обществе и даже в стране. Когда человек переезжает в другую страну, чаще всего перед этим происходит стресс по Юпитеру. Мигранты, они с этим связаны, они разочаровываются в своей стране, в которой живут. При влиянии на левое полушарие возникает, стекленеет немножко такой левый глаз, то есть и человек разочаровывается в своих близких. Вот у вас женщина, ручку вот так держите. Вот. Не важно, как вы держите, у вас стресс при Юпитере есть большой. То есть у вас есть какая-то определенная разочарованность в своих близких людях. Это началось у вас, думаю, что около года назад. И продлится еще несколько месяцев. А потом начнется очарованность. Переосмысление произойдет в отношении. Когда у человека возникает стресс по Юпитеру, связанный с левым полушарием, он перестает понимать себя. Ему трудно себя понять. Он перестает ориентироваться в себе как личности. То есть ему очень трудно понять, как к себе относиться там, и так далее. Такое может быть. Но чаще всего стресс по Юпитеру в этой ситуации вызывает разочарование близких людей. Что чаще всего бывает разочарование мужа, жены и так далее. Вот. Кроме того, человек при стрессе по Юпитеру очень склонен утверждать свои жизненные принципы перед близким человеком. То есть он говорит, вот если хочешь жить со мной, будет вот так, а по-другому быть не может. Только вот так и не иначе. И все это вот так вот. И такой человек очень слепо следует своей жизненной идее. жизни. То есть ему все равно, будет кто-то рядом с ним, не будет. Его не сильно это волнует. Он очень следует своей идее жизни. Его, он не приходит. И преклонность женщин в отношении к семейной жизни несомненно приводит к развалу семьи. Потому что женская психика, она держит семью. То есть она, женщина, женская сила удерживает отношения всегда. Она всегда идет навстречу первая, она всегда быстрее прощает. То есть женская психика в плане семейных отношений более глубинная. Но если женщина разочаровалась, то есть у нее страсти выкинут, то семья может очень быстро разрушиться, потому что ей неинтересно уже это все. Она уже не хочет сохранять эту семью. И человек в стрессе по Юпитеру очень склонен к уединению. Он склонен быть один, в одиночестве находиться. Кто из вас пережил Юпитер? Стресс по Юпитеру заканчивается обычно сменой веры, сменой работы, сменой жизненных взглядов, сменой как бы вообще жизненных идей. Все, что в жизни происходит, все меняется довольно сильно. То есть это фактически этот этап жизни, он достаточно благоприятен, в принципе, потому что часто бывает так, что человек после этого стресса полностью меняется как личность. Как возрождается, как он сбрасывает старую шкуру и его отрастает новое. Так можно сравнить. Он становится другим человеком. После стресса по Юпитеру люди часто не узнают человека, они видят в нем совсем другого человека. Как будто он стал другим совсем. Стресс по Венере имеет больше женскую природу. И чаще всего связан с левым полушарием. И чаще всего виден на левом глазу, и его влияние выражается как такое немножко оттянутое состояние нижнего века. Оттягивается нижний век, и глаз кажется очень обиженным. По идее, именно состояние обиды и означает стресс по Венере. Когда человек очень обижен, женщина очень обижена. Для женщин, как стресс по Марсу, допустим, у мужчин, это явление обычное. Так, для женщин стресс по Венере это явление обычное и периодичное. То есть, явление связано также с движением Луны у женщин. Если женщины должны сделать следующее в своей жизни, это очень важно. Они должны взять с начала цикла, с первого дня цикла, начать вести дневник. И, допустим, и значками указывать разные состояния. Допустим, расплакалась, стрелка вниз, допустим. Было весело, стрелка вниз, вверх. Поругалась с мужем, стрелка в бок, допустим. Или плохо относилась к себе, стрелка в другой бок. То есть и так далее. И если вы сделаете такой график, допустим, на 28 дней, допустим, цикла, то когда вы начнете делать такой же график на следующий раз, то вы увидите, что будет то же самое. То же самое. С точностью до одного дня у вас будет точно так же меняться настроение. И уже так это очень помогает жизни. Например, если стрелка в бок, то есть мужа, это значит, что надо в этот день быть очень осторожным, что есть риск переругаться с ним. Или, допустим, то есть, понимаете, насколько это важно? То есть, когда вы уже предвидите, знаете, что это может быть, вы можете настроиться, чтобы этого не было. Потому что всегда знание, оно побеждает невежество. Поэтому женщины должны вести такой график и смотреть, что меня ждет сегодня, что меня ждет завтра в этом отношении. Итак, стресс по Венере для женщин в принципе нормален, но для мужчин он является большой проблемой в жизни. Если у мужчин начинается стресс по Венере, то его психика становится очень лабильной. Главное, если он обижается на жену, это, конечно, неприятно и это позорно, но если он обижается на кого-нибудь на работе, вот тогда уже начинаются большие проблемы в его жизни, потому что обиженных мужчин никто не воспринимает серьезно. То есть это как человек, который фактически второго сорта, что когда мужчина обижается, никто серьезно не воспринимает. Может разозлиться, допустим, там, он может сердиться, но обиженный, если мужчина обиженный какой-то, это уже все, это тяжелый случай. Поэтому для мужчины стресс по Венере – это очень тяжелая ситуация в жизни. Всегда. Для женщины это не такая сложная ситуация. Но бывает, что женщина уходит очень сильно в этот стресс по Венере, что, несомненно, рушит их отношения, гормональную систему всю и так далее. То есть это тоже не очень благоприятно. Но для женщин все равно легче переносить, чем для мужчин. Стресс по Венере обычно бурно развивается. Человек находится в отчаянии. Признаки развития сильной обидчивости, желания, заботы, ласки, внимания к себе у женщин. То есть женщины чувствуют, что не хватает внимания, ласки и заботы. Дальше. У мужчин появляется сильная сексуальная неудовлетворенность, у женщин тоже такое может быть. Вот. И женщины чувствуют. Женщины проявляют себя очень обидчиво и зачастую даже несправедливо по отношению к мужу. Они его обвиняют во всем, в чем можно обвинить. Если у мужчины идет стресс по Венере, это более неблагоприятно, потому что с эмоциональной слабости часто мужчина становится очень жестоким по отношению к жене. У женщин в более сильном развитии стресса по Венере начинаются истерики. Ну, то есть они начинают истерично себя вести, эмоционально абсолютно неустойчиво. Обычно этот стресс сопровождается сильным желанием доказать свою правоту и выяснением отношений. То есть сердечная, так сказать, сердечная боль очень сильно присутствует в этом во всем. Стресс по Венере может сопровождаться острым или хроническим панкреатитом. Если у человека постоянный стресс по Венере, он может заболеть сахарным диабетом, что часто бывает. Дальше. Гормональное расстройство щитовидной железы – частое явление при таких проблемах женщин психических. Сердечные боли тоже могут быть. В основном у мужчин это бывает при стрессе по Венере. Половые расстройства при стрессе по Венере возникают у женщин. Также могут быть нарушения пищеварения, приступы эмоциональной слабости, как я уже сказал, истерии. Итак, стресс по Меркурию чаще всего связан с левым полушарием и тоже имеет более женскую природу. И он виден в наружном уголке левого глаза, как, может быть, и в правом тоже. Но ощущение такое, что вот снаружи глаз, как будто в глазах такие зажатые, как стеклянные такие, напряженные. Но снаружи вот здесь вот, наружные уголки, краешки глаз, у человека очень напряженные. Ему очень трудно ориентироваться психически в обстановке, трудно разговаривать, трудно соображать иногда бывает, когда стресс по Меркурию. И у женщин это часто бывает. Ну, раз в месяц у каждой женщины такое бывает, что их трудно соображать. Это стресс по Меркурию небольшой, у женщин часто бывает. У мужчин бывает гораздо реже и более неблагоприятно. Когда человеку приходит стресс по Меркурию, он испытывает некоторую прикрепленность сознания. И у женщин часто бывает, ну и у мужчин тоже, бывает ощущение непонимания, как общаться, как жить, что делать. То есть, ну у женщин, в принципе, периодически это происходит, они не понимают, что делать. То есть у них так раз Меркурий периодически
заклинило.
Это нормально. Это не является сильно большим стрессом. Но бывает так, что женщина, бывает и женщина, и мужчина, входит в такое состояние, в котором человек туго соображает, туго запоминает. Ему очень тяжело ориентироваться в окружающей ситуации. Он бывает вообще трудно ориентируется в пространстве. Это уже достаточно выраженный стресс по Меркурию. В тяжелых случаях начинаются бредовые рассуждения какие-то. Непонимание, как дальше жить, частый признак такого вот состояния. Чем заниматься, как дальше жить. А в основном человек в этой ситуации, у него как-то определенным образом нарушается речь. У детей во время таких стрессов часто возникает заикание. Или если они хорошо учились, допустим, говорить, этот процесс сильно замедляется или вообще останавливается. Вот при стрессе по Меркурию возникает замкнутость, настороженное отношение к окружающему миру, приступы опустошения и интеллектуального бессилия. Человек хочет уйти от отношений и уединиться, и отдохнуть от всего. Это признак стресса по Меркурию. Если у женщины часто бывает мигрени, это значит, что стресс по Меркурию для нее довольно частое явление. Потому что они стресс по Меркурию часто сопровождаются мигренями. Иногда бывают аритмии, но в основном у мужчин при стрессе по Меркурию бывают аритмии. Нарушение гормональных функций у женщин. При стрессе по Меркурию часто бывает снижение давления, приступы слабости. При влиянии на правое полушарие человек лишается способности нормально общаться во время работы. При влиянии на левое полушарие у него он не может поговорить с близкими. Он приходит домой и нечем поговорить, он не может у нас начать общаться. Он просто, ну, очень замкнуто себя ведет дома. Эмоциональное отчуждение наступает у человека. Холод по отношению к близким и внимательное отношение к ним. Часто в этих ситуациях наступает какой-то разрыв отношений. Может, временный, может, постоянный. У кого стресс на Меркурии сейчас? Ну, только чуть-чуть по левому полушарию. То есть в отношении с близкими. Не так сильно. Не такой сильный у вас стресс на Меркурии. Еще кто считает, что у него стресс по Меркурию? На работу, да. Во внешней деятельности идет сильная, да, то есть где-то во второй степени есть стресс по Меркурию. С работой связан. Так, сейчас переходим к Луне. Это одна из главных планет, связанных с женской природой. Поэтому для женщин очень важно знать, как проявляется стресс по Луне. Но в целом он проявляется у мужчин, у женщин, но у женщин он бывает чаще и не несет слишком такой фатальной природы. А у мужчин он бывает реже, но приводит к большим проблемам в жизни. Печать вот этого стресса указывает на то, как будто бы дуга верхнего века натягивается как лук. То есть, ну она такой становится, то есть глаз как будто вот такой. Вот такой становится. Выгнутый вверх. Вот это стресс по Луне. Вот у вас женщина. Ага, улыбает, когда на втором ряду. Сейчас вы узнаете, что это такое. Человек испытывает сильную напряженность. Ему хочется отдыха и покоя. Сильная неудовлетворенность в глубине отношений с близкими, как будто глубины нет. Отбило как будто глубину. Родственных ощущений нет в отношениях с близкими. Отчужденность, отсутствие чувств по отношению к близкому человеку. Как будто нет чувств. Бесчувственная жизнь такая. У вас женщина на первом ряду. Уголке. Угу. Будто нет чувств близких людей. Такое. Далеко они как будто. Холодно. Так? Не знаете? Вот. Холод по отношению к родственнику, близкому человеку, приступы психической слабости, замкнутости. Желание закончить отношения, сопровождающие стресс-болезни, острые заболевания почек, болезни сердца, бессонница, явный признак этого стресса по уме. Бессонница – это такой явный признак. Приступы холода во всем теле. Появляются вредные привычки, человек не может расслабиться, ему хочется расслабиться, поэтому курение часто это связано с стрессом по уме. Бредовые состояния могут быть, и шизофрения, это тоже связано со стрессом по уме. Это проблема, связанная со стрессом по уме. Иногда бывает так, что я хочу вам сказать, что вообще у нас связана эта планета, которая делает, дает ощущение близости в отношении родственных чувств. И бывает так, что у людей это ощущение близости, оно имеет не такую обычную природу. То есть люди, некоторые люди не могут быстро разбежаться друг с другом. У них просто Луна имеет холодную природу. Поэтому именно из-за этого они не ориентируются, как правильно строить отношения. Иногда человек хочет близости, чтобы он думает, что вот мой близкий, мой любимый, он должен мне сразу в сердце войти. Некоторые женщины так думают. Но у них по природе этого нет просто. У них нет возможности такой природы. В результате они не могут замуж выйти. Это частое явление такое бывает. На самом деле следует понять, что иногда у нас стоит в таких знаках в гороскопе, что человек имеет холодное сердце такое достаточно. То есть ему тяжело родственные чувства почувствовать кому-то. И для этого ему нужно ждать. Там, допустим, до года. До года нужно ждать, строить отношения потихоньку и ждать, когда появятся такие чувства. Иначе он не сможет построить семейную жизнь с ним. Это очень важно понять, что это связано с природой Луны. Вот женщина, девушка, вот, не вы улыбаетесь, а рядом с вами. Да, вот она. Вот у ней такая Луна. Да, вам надо ждать. Строить отношения долго вам надо с человеком. Вы согласны с ним? Да, согласны. Если вы не будете долго строить, вы не сможете вообще отношения построить. Но это надо развивать отношения медленно. И они также медленно строятся, и они имеют более устойчивую природу длительную таких людей. Они более стабильны, но отношения медленно развиваются. Вот таким образом. Да? Нет, природу изменить невозможно. Как есть, так и есть. Да. Все, как Бог дал с самого начала, так и все. Так. Ничего не изменишь. Ага, не выключил. Надо выключать. И теперь мы с вами переходим к лекции, в которой мы попытаемся понять, как бороться со стрессом. Первое, что я вам хочу сказать, человек должен научиться жить правильно, а это значит, что он должен поставить правильные цели. Я вам сейчас покажу, расскажу пять стадий, которые проходит человек, который в своей жизни вместо духовных целей главными поставил материальные. То есть если у человека не духовные цели в жизни главные, а материальные, как мы уже с вами на прошлых лекциях обсуждали, то он закономерно проходит 5 стадий своего существования. Первая стадия. Он начинает очень интенсивно трудиться, изнуряющий труд. Он начинает очень много работать. То есть его цель – достичь чего-то в жизни. Неважно, он там руками работает, головой или языком, неважно чем. Но если человек поставил эти цели в жизни, первое, что с ним происходит, он начинает очень много работать. То есть он реально изнашивает себя. Вот. Вторая стадия – усталость от жизни. То есть усталость – это стадия усталости. Первая стадия изнуряющего труда характеризуется тем, что становится все меньше и меньше свободного времени. Сделайте себе график, допустим, за 5 лет, и посмотрите, сколько вы отдыхали, допустим, в отпуске были. 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад, год назад, в этот год. Если вы видите, что количество свободных и в течение дня, сколько вы работаете, допустим, в прошлом, там, 5 лет назад, 6 часов работали, потом 7-8 в течение дня. Если это увеличивается все время, возрастает вот это вот количество занятого времени в течение дня, человек может работать дома, в принципе, заниматься работой. Он может даже во сне там кричать: «Кран поставь!» Там это тоже надо учитывать. То есть идея в чем заключается? В том, что это означает, что человек никаких целей в жизни поставил. Это значит, что он несомненно войдет в стресс. У него нет никаких шансов без стресса остаться. Дальше вторая стадия усталости. Она характеризуется тем, что отживает чувства. Дети не чувствуются родными, жена не чувствует себя родной. Человек не чувствует... Вот знаете, есть люди, которые настолько много работают, что они перестают чувствовать вкус природы. То есть, допустим, он в лес идет, и он не чувствует деревья, цветы. Он купается в реке, и он не чувствует аромат воды. Понимаете? То есть человек просто становится очень сухим психически. У него весь мир, то есть он не может быть раскрепощенным и не может испытывать счастье. У него, он кушает пищу безвкусная. Он, то есть он не испытывает никаких вкусов в жизни. То есть все становится бесчувственным. Единственный способ для него, это как-то чувство раскрепостить, это напиться. И когда у человека вот это вот, именно в это направление тенденция идет очень сильная, что ему надо что-то делать такое с собой, чтобы чувства раскрепостились, это значит, что он уже находится на второй стадии, которая называется усталость. Какие люди на этой второй стадии применяют способы, чтобы снять с себя вот это вот такое бесчувственное состояние? Ну, спиртное я уже сказал. Следующий способ – это баня. Причем не просто баня, надо очень сильно попариться, очень сильно, и потом очень сильно охладиться, и так раз 5. И вот чуть-чуть отпускает после этого. Вот. Следующий способ – это люди правильно придумывают разные способы, как это делать. Например, недавно изобрели прямую кишку. Хороший такой аттракцион. Сверху такая трубка, такая идет вот так вот вниз. Там внизу водички чуть-чуть. Водичка течет по трубке, и человек едет по ней. Вот. Знаете такой аттракцион? У вас есть здесь, нет?
Есть
уже, да? На западе много. Как называется? Ага, в аквапарке едет. В общем, такая штучка, по ней едешь вот так вот туда. Прямая кишка. Хороший аттракцион. Очень приятно себя почувствовать внутри процесса. Но это не так сильно, на самом деле это не работает. Вот у нас в Москве есть парк имени Горького. Вот там вообще, то есть я там походил, посмотрел, я эту тему изучал и смотрел на людей. Там есть такая штука, лодка такая большая, в нее садятся плотником люди, вот так все вместе, закрываются все, и она начинает крутиться вот так вот, по-всякому, вот так крутится, и она кверх ногами останавливается периодически, вот так. И нога просто, я сажусь, у вас есть, да, такая?
Точно есть, в парке.
Мне хотелось там посмотреть, люди заходят с большим интересом туда. Потом, когда я смотрю в глаза, когда они кверх ногами летят, у них такое дикое просто состояние, то есть они в полном ужасе, особенно женщины. Они орут, у них вообще такое состояние, и они хотят от этого избавиться как-то, они могут. Потому что там же все процесс идет, и люди специально себя вводят в это состояние, чтобы как-то встряхнуть свою жизнь, вот эту напряженную, зажатую, представляете? И специально для этого эти такие делают. Есть еще другой вариант, такая вышка высокая. Люди медленно поднимаются, такое, там они висят, у них ноги свисают вот так вокруг. Вот, болтаются, они не болтают эти нога, медленно поднимаются вверх, они смотрят все, ничего не подозревают, и потом эта штука резко начинает падать вниз с высоты, ну, 40 метров примерно. И где-то под низом она тормозит. И в это время они такое испытывают состояние, это кошмар просто. Люди реально просто звереют, у них такое состояние. Она как падает, они вот так вот вниз. Представляете? И это все предназначено для того, чтобы вывести человека из этого очень напряженного состояния, в котором он не может краски жизни почувствовать. Также другой вариант — это с аквалангом ныряние вниз на глубину там, 30-40 метров, когда все вот так сдавливает, как у этого осьминога. Другой вариант — это дельтаплан. Опять на высоте или с парашютом прыгать. В общем, есть порядка каких-то, несколько десятков таких видов развлечений, на которые люди, или горные лыжи тоже, на которые люди идут для того, чтобы снять себе вот это вот напряжение. То есть фактически во всех этих случаях они рискуют жизнью или своей психикой. Вот, то есть такой идет процесс. Следующая стадия, на которой уже это не помогает, эта стадия называется разочарование. Человек работал как и шар. Он добивался своей материальной цели, и в какой-то момент он понял, что возраст уже подгибает, он ничего особо не добился, такого слишком сильного. А сил уже никаких нет так работать дальше. И он очень сильно в отчаянии, очень сильно находится. Очень сильно в отчаянии. В это время, когда у него такое разочарование наступает, психически он фактически не способен терпеть никакие трудности, связанные с личной жизнью. То есть ему хочется уйти из семьи. То есть он не может уже терпеть всякие потребности, которые требуют от него родственники, там чего-то. То есть в этом состоянии человек фактически становится психически очень слабым. И четвертая стадия этого состояния — это сильный страх. Человек входит в состояние сильного страха за свое будущее. Начинает думать о том, что скоро война, скоро все плохо и так далее. Вот такие вот стадии. Пятая стадия — обычно все это заканчивается тем, что человек заболевает тяжелой неизлечимой болезнью. Веселого мало. Так? Поэтому, если человек видит, что он развивается, у него развивается эта болезнь, он должен немедленно пересмотреть всю свою жизнь. Надо духовные цели поставить выше материальных. И мы сейчас будем об этом говорить. Так, следует понять, что в сфере материальных отношений, например, отношений, что мы живем в одной квартире, мы стремимся удовлетворить своих детей, там, мы стремимся заработать себе на жизнь, стремимся одеть себя там, мы стремимся занять хорошее социальное положение в обществе и так далее. В сфере этих отношений Веда утверждает, ни любви, ни глубоких отношений не существует. Эти отношения не дают ничего такого подобного. Больше того, они настраивают на потребительский лад, и родственники часто ругаются. Вот когда ты мне вот это сделаешь, тогда я тебе это сделаю. И никак иначе. Вот они так живут годы друг с другом в таком состоянии войны, конфронтации, пытаясь выкачать как можно больше услуг друг от друга. Ничего общего с любовью это не имеет. На самом деле, только духовно поставленные цели и духовная деятельность развивают вот чистые, светлые и бескорыстные отношения между людьми. Духовная деятельность может проявляться по-разному. Надо просто понять, что это является настроем. Понимаете, если человек настроен материально, он думает вот о деньгах, о том, чтобы себе выгоду какую-то в жизни иметь. Или он настроен духовно, то есть бескорыстно. Бескорыстно — это не означает, что он без штанов останется через 5 минут. Бескорыстный настрой, он подразумевает, что человек имеет работу, зарплату, что нужно поддерживать свое существование, заботиться о детях и так далее. Бескорыстный настрой не означает лопоухость. Понимаете, это просто принципиально другой стиль жизни, который делает человека просто счастливым. У него появляются друзья, у него появляются нормальные отношения, глубокие чувства с женой, с детьми. Он реально начинает чувствовать отдачу в отношениях. То есть он вкладывает силы и не получает фигу, а получает назад что-то такое ценное и важное в отношениях. Понимаете, но чтобы встать на этот путь, на такой настрой, реально надо себя поломать, надо себя победить, потому что у нас есть тенденция вставать всегда на материальный настрой. Я вас прошу выключить мобильники, пожалуйста. Видите, как надо просить и без нажима, да? Но с уверенностью в голосе. Пожалуйста, выключите, потому что постоянно вся лекция такая будет. Вы же не знаете, у кого следующий созвонит, да? Поэтому надо всем просто взять и выключить сразу. Это правило такое сейчас в последнее время. Вот так все пытаются об этом говорить. Итак, на чем мы остановились? Да. Это очень важный момент, потому что у нас естественным образом возникает склонность к материальным идеям в жизни. Ну, например, каждые выходные мы думаем о том, чтобы отдохнуть. И отдохнуть большинство людей это означает что? Где-нибудь поспать побольше, что-нибудь получше поесть, ну там, в кругу друзей расслабиться. И так далее. То есть это фактически означает материальные какие-то идеи, это не духовные идеи. Но на самом деле материальные идеи расслабления не дают. Поэтому существует синдром чего понедельника. Когда человек опять надо начинать жить. Отмороженный он такой приходит на работу. Синдром понедельника это тяжелая штука совершенно. Хорошо, если он уже успел протрезветь в это время. Так, это неправильно, потому что отдыха это все не дает. Абсолютно не дает отдых. И в выходные дни человек должен восстать против такой культуры внутренней, которая вот дает ему такой вот настрой. В выходные дни я вот, допустим, выходные провожу по-другому немножко. Вы заметили, нет? Нет? Вы что думаете, я только к вам приехал на пятницу, вот в воскресенье, что ли? Неделю назад я был в Риге. До этого там Омск, Ижевск и т.д. и т.п. Вот. То есть, ну не каждую неделю езжу, но часто. Это такой отдых. Знаете, что это отдых для меня или нет? Я же не зарабатываю ничего, то есть я бескорыстно совершенно это все провожу. Консультации бесплатно, все. То есть я совершенно не учил. Это для меня отдых, потому что я общаюсь с вами, получаю большое счастье от этого. Это очень правильно, когда именно настраивается в этом ключе, когда человек хочет сделать что-то такое удивительное в своей жизни, в свои выходные дни. И вообще в течение дня можно, не обязательно выходные, можно вечером с семьей сделать что-то такое приятное для души. Понимаете, надо начинать сильно, сильно и решительно вводить в жизнь такие вещи. Ну, например, надо сильно и решительно рано утром, когда поднимаешься, открываешь глаза, первое, что нужно сделать? Когда ты только открыл глаза, что нужно сделать? А? Да, вы правы. Первое, что нужно сделать, это нужно открыть рот. Не вот так. Вот, надо произнести духовный звук. Если вы верующий человек, произнесите молитву своей веры, вот, а пробудите разум, потому что, понимаете, когда вы глаза открыли, разум еще спит. Раз разум спит, вы не станете с постели, дальше вы заснете. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно, если у вас нет молитвы, допустим, какой-то, повторите несколько раз. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Несколько раз повторите. Вы знаете, как это работает удивительно? Вы немедленно захотите встать в постель, немедленно. Сразу же у вас появится вкус к тому, чтобы жить. Не лежать вот дальше вот так. Ну что я буду делать в 5 утра? То есть, вам немедленно захочется встать, подняться. Понимаете, это очень правильный способ так делать. Человек должен пробуждать свой разум. Несколько раз вслух повторить молитву, не громко. никого не надо в это время. Это главное правило. Духовная жизнь – это индивидуальная и личная вещь. Если вы хотите, чтобы ваши близкие тоже этим путем пошли, вдохновите их своей жизнью, своим поведением, чтобы они сами вдохновились. Точно так же, как цветок не надо вырывать для того, чтобы ему намочить корни. Его надо снаружи поливать, понимаете? Чтобы он сам потом всасывал эту воду столько, сколько ему нужно. Точно так же близкий человек, он должен сам захотеть делать то, что, ну, чтобы сделать, чтобы быть счастливым рядом с вами, понимаете? Он должен сам этого захотеть. Его не надо третировать. Допустим, вы встаете рано утром и начинаете молиться. И муж такой происходит, ты какого нет, я не могу, дай поспать. Вы убиваете отношения, и возможность его развиваться духовно тоже будет убита. Это очень важный момент. Итак, мы произнесли молитву утром, не захотелось встать в постели. Если произнесли и не захотелось встать в постели, значит, надо еще раз произнести. Значит, у вас не было ни сердца. Вы не от сердца произнесли, а как-то так, туповато. Итак, следующее, что нужно сделать дальше, когда встал с постели, что нужно сделать? Идти покушать. Почему? Я вам сейчас объясню. Потому что после сна, помните, мы говорили, что планеты, когда движутся, из глубины памяти выходят разные кармавасаны, то есть силы, которые влияют на нашу судьбу, да? И нам надо что-то делать постоянно, чтобы это все отрабатывать. Так вот, когда человек спит 6 часов, допустим, у него вся эта энергия, исходящая изнутри, она скапливается и создает такую оболочку непробиваемую отрицательных эмоций. Единственный способ эту оболочку смыть в себя, это встать под душ, под прохладный или теплый, в зависимости от вашей конституции. Если вы очень мерзнете постоянно, вам надо встать под теплый душ утром, но не горячий. А если вы очень скованы, зажаты, то контрастный душ делайте. Если вы постоянно вам жарко, и вы перегреваетесь ночью, вставайте под прохладный душ, а летом под холодный. Если у вас гипертоническая болезнь, вам по-любому надо под холодный душ вставать утром. Если гипотония, по-любому надо под теплый вставать, чтобы согреться. Женщинам лучше теплее душ делать, мужчинам холоднее. Вот такие вот правила. Когда человек встает под душ, женщинам надо купить резиновые шапочки, чтобы волосы туда прятать. Не обязательно каждый день женщинам мочить волосы полностью. Они от этого выпадают. Вот. Но мужчинам можно мочить волосы каждый день. И даже нужно. Женщины должны мыть голову от 1 до 2 раз в неделю полностью. Но когда вода стекает на шапочку, то в это время тонкое тело очищается полностью. То есть душ, когда льется на голову, под душем надо вставать с головой обязательно. Без головы под душем стоять не надо. Понятно, да? Это очень важно понять, это важный принцип, потому что если человек встает без головы, то он не очищается. У него бодрость, ясность. После душа что должно возникнуть? Хорошее настроение, бодрость, ясность и так далее. Что нужно делать под душем, когда ты стоишь? Нужно читать молитву или «Я желаю всем счастья», повторяю. Обязательно, это важный момент, потому что разум тоже должен под душем очищаться. Понимаете, все, что я вам говорю, вы заметили с самого начала, мы себя к чему-то принуждаем. Потому что большинство людей, они в своей жизни как живут? Они делают то, что само на ум сбрело. Ну, допустим, утром о чем думается, о том и думаю. Под душем о чем думается, о том и думаю. Кушать чего захотелось, того и кушаю. Понимаете? То есть мы живем такой жизнью. Это жизнь по течению. Она не ведет никогда к счастью человека. Она всегда ведет только к страданиям и к пропасти. Понимаете? Человек должен стать властелином своей судьбы. И люди часто думают, что свобода выбора заключается в том, чтобы я, ну, свободный человек, концепция свободный человек, что это означает? Что я живу как хочу, да? Но на самом деле, согласно этическому знанию, хочу Это штука, которая выходит всегда из прошлых жизней. Вы знаете об этом или нет? Вот у нас желание какое-то появилось, это значит, что эта штука вышла из глубины ума. Она не возникла, это не является тем, что я действительно вот желаю сделать на самом деле сейчас. Ну, допустим, часто бывает, что человек хочет чужую женщину, не жену. Хотя внутри он знает, что на самом деле он хочет сохранить семью, и он любит свою жену, но почему-то у него «хочу» возникает по отношению к чужой женщине. И это рушит его семью. Поэтому «хочу» — это не та вещь, которая является нашей свободой выбора. Чаще всего «хочу» означает та сила, которая разрушает нашу судьбу. Например, утром мы хотим спать, а на самом деле мы хотим встать, правильно? Мы хотим пораньше встать, чтобы быть счастливыми, но когда мы спим, мы в это время хотим спать. И это «хочу» — это не то, что действительно является свободой выбора. Наоборот, согласно ведическим представлениям, свободой выбора интеллектуального человека является способность научиться вдохновлять себя к тому, что надо делать, а не идти на поводу того, что ты хочешь делать. Понимаете? В этом заключается колоссальная разница между счастливым человеком и несчастным. Потому что счастливый человек, если он действительно настроен правильно, он всю свою жизнь изменит к лучшему. Он сделает счастливыми всех своих окружающих. Он реально восстанет против своей судьбы с помощью вот такого позитивного настроя. И этот позитивный настрой, работа над собой, называется развитие разума. У меня есть целый семинар, я читаю другой семинар, езжу. Называется «Развитие разума». Они два сочетаются. Один – преодоление стресса, второй – развитие разума. Этот семинар объясняет, как работать над собой, чтобы стать счастливым человеком. Человеком, который становится властелином своей судьбы. И начинается все с раннего вставания. Человек должен встать до 6 утра. Иначе никаких шансов ему победить свою психику нет. Я уже говорил, что центр разума находится в самой верхней сатасрара чакры, вот это вот, макушечный психический центр. Там им руководят две планеты. Первая планета — это Солнце. Планета Солнца, оно связано с нашим эго, представлением себя как личности. То есть эта планета, то есть самый верхний психический центр связан с эгоизмом человека и самый нижний психический центр. В самом нижнем психическом центре эгоизм связан с планетой Марс, и он имеет очень грубую, эгоистичную и корыстную природу. И этот эгоизм называется ложное эго, веда. Самый верхний центр психический тоже связан с эгоизмом, макушечный центр. Он связан с планетой Солнца и имеет бескорыстную чистую природу. Утверждение себя как личности. Понимаете, когда человек встает после 6 часов утра, то Солнце пересекает определенную черту на горизонте. Такую, если взять вот земной шар, да, мы здесь вот находимся, то 6 утра вот здесь. Вот эта линия, вот эта вот, по отношению к нам, такова, что если Солнце проходит хоть как под углом, там, у нас, допустим, еще темно, но в 6 утра она всегда пересекает эту линию, понимаете, потому что весь круг Солнца проходит за 24 часа, да? Получается, вот этот вот промежуток вот здесь вот, от нас и до суда, получается сколько часов? 6, да? То есть в 6 утра Солнце, когда пересекает эту линию, эта линия называется на санскрите санхи, то есть очень, ну, то есть соединение, линия соединений. У нас психика очень сильно меняется в этот момент. И святые люди, согласно ведической традиции, в этот момент они молятся, чтобы перемены произошли правильно. То есть 4 раза в сутки перемены происходят. 6 утра, 12 дня, 6 вечера, 12 ночи. Понятно, да? По ленинскому времени. Ленин декрет время отправил на час. Декретный отпуск. Ну, конечно, по декретному. Мы же по Ленину живем. Жить по зимнему или по летнему определяем. Давайте сделаем сталинское время. Или, допустим, путинское. Когда солнце стоит в зените, это 12 часов дня. Значит, чтобы определить, в наш современный век невозможно определить. Ни один сейсмолог точно не знает, сколько сейчас времени. Поэтому сделать надо следующее. Надо выйти на улицу, начертить круг на земле, ну где-то в районе 12 часов, взять компас, поставить посередину круга и палку воткнуть, да, в центр круга воткнуть палку. Когда тень от солнца покажет на север по компасу и сольется со стрелкой, вот со стрелкой, это значит, что московское время 12, вернее, ростовское время 12 часов дня. Понятно, да? Запомните это, сравните на часах, сколько там, это будет ваши 12 часов настоящие. Именно в это время происходит смена влияния солнца на человека. Да, не по декретному времени живем, по-настоящему. Итак, в 6 часов утра, когда Солнце пересекает эту линию, вот этот центр психический, связанный с планетой Солнца, блокируется, если человек не встал в это время с постели. То есть у него, его разум не может быть активным, жизнерадостным, бескорыстным, пожертвенным, то есть он не сможет обмениваться психической энергией с окружающими людьми. Его энергия замыкается в нем, психическая. И в результате у человека рождаются корыстные идеи. Если человек не встал после 6 утра, ему вообще подняться с постели очень сложно. Он начинает бороться с подушкой. Такой синдром после 6 начинается. Борьба с подушкой. То есть он лежит так. Потому что солнце-то его поднимает, оно же восходит, сила в нем огромная. Все живые существа пробуждаются под его влиянием. Они сами по себе, как нам кажется. Но мы не хотим, мы хотим выспаться сегодня. И мы подушку такие боремся с ней. Солнце нас поднимает, а мы боремся. Позвоночник уже такой весь деревянный. Невозможно лежать 10 часов утра. Мы боремся с подушкой, да?
Если нормально получается спать по ровно, там вся даже хочется так 3, полчетвер после, а потом где-то в районе 6 сильно хочется спать.
Да, это факт, потому что после 6 утра, где-то в 7-8, определенное состояние возникает психическое, когда нужен отдых. То есть человек может где-то прилечь на 5-10 минут и лучше присесть, вот, присесть и так отключиться. И потом бодрость возникает опять и хорошо становится. Долго нельзя, больше 20 минут нельзя отдыхать. То есть если человек встал в 4 утра, то где-то в 7 часов он должен отдохнуть минут 10-15, и все. И весь день будет таким ясным, радостным, счастливым. Но если человек встал в 5 утра, то зачем ему в 6 отдыхать? Не надо. Ваш вопрос, да?
Молитву до 6 часов желательно читать.
Я сейчас объясню. В ведической культуре немножко другие временные промежутки. Каждый, понимаете, там сутки делятся на определенные сегменты. Каждый сегмент составляет 48 минут. Эти промежутки 48 минут меняется энергетика планеты. То есть каждые 48 минут происходит полная перемена энергии. И каждые 48 минут человек должен заниматься чем-то другим. Чем-то другим, чем-то другим. То есть, или даже не чем-то другим, у него другое настроение, другое восприятие мира будет и так далее. Вот. Эти промежутки называются мухурты. И до 6 часов утра за 48 минут, за 48 минут, идут две подряд мухурты, две по 48 идут, являющиеся самыми лучшими для самоосознания. Именно в это время человек, если бодрствует и находится в медитации, в эти вот часы, то есть начиная где-то получается с 4 с чем-то часов утра и до где-то около 5, там 5 с лишним, то есть 5 часов 12 минут, вот в это время человек получает самый колоссальный жизненный опыт, допустим, неразрешимая проблема в жизни, которую человек не знает, как решить. Он встает рано утром, идет под душ, и потом сразу же, ничего не нужно делать, ну, ты нужно выпивать стакан холодной воды, там прохладной или теплой, в зависимости от вашей конституции. И немедленно надо неподвижно сесть, Лучше всего позу, которая дает силу, то есть есть две такие позы, это поза алмаза, как христиане стоят на коленях. На коленях еще сесть надо при этом, это называется поза алмаза. Вот. И сесть прямой спиной, сколько вы можете так вытерпеть. Если вы долго не терпите, то дальше вы можете сделать следующее. Просто ногу за ногу вот так закидываете в сторону, ногу перекидываете вот так и спите так, потом другую ногу. И ногу, спина при этом прямая. Можно сесть в позу лотоса, то есть ноги вот так закручиваются вверх. Это для особо продвинутых. Вот. И в этом положении человек, когда сидит, у него все болезни лечатся в это время. То есть у него организм работает на как болезнь лечит. Сначала спина становится скованной такой, а потом как будто раз волна проходит и легкость такая возникает. И в это время надо поставить перед собой изображение святого, которому вы очень сильно верите, который вам лично в жизни помог, допустим. Или изображение, если ваша эта традиция принята, изображение Бога, допустим, или имени Бога, какой-то надпись и так далее. То есть то, чему вы поклоняетесь в жизни. Поставить перед собой и начинать читать молитву. Желательно на четких. Что такое четкие? Это такие бусинки, которые перебирают в каждой молитве. Для чего это нужно? Чтобы не отвлекаясь, знать, сколько ты молитв прочитал, и иметь какое-то правило молитвенных каждый день. Если вы не верите в Бога, читайте «Я желаю всем счастья», повторяйте. Это древняя такая формула, которая, несомненно, приносит человеку счастье. Он бескорыстно повторяет «Я желаю всем счастья» и не думает ни о какой награде. И откуда придет награда, он не знает. Но если человек это делает, то у каждого человека иногда в каких-то сферах жизни создается вакуум. И этот вакуум всегда будет заполняться энергией, которая будет приходить свыше. Если человек повторяет «Я желаю всем счастья» постоянно и ничего не хочет от этого для себя, и вообще ничего не хочет, и просто повторяет «Я желаю всем счастья», то насколько сильно он это будет делать, настолько все дырки в его жизни будут заполняться сами, просто волей судьбы. Он как будто будет удачным, он станет удачливым человеком, такой человек. Удача не приходит просто так, она приходит, потому что человек вкладывает в это свою силу. И с утра надо вот так это делать. И когда вы вот так сядете, никого не трогая, не надо возбуждать атмосферу вокруг себя, не надо ни в коем случае повторять молитву слишком громко, или повторять «Я желаю всем счастья» слишком громко. Надо это делать шепотом, тихонечко, чтобы никого не трогать. Понимаете, чтобы все спокойно спали, кто спит. Или там занимались своими делами. И если кто-то вас спросит, что вы делаете, если люди не понимают, скажите, что я лечусь там или еще что-то. Такое что-то. Скажите, чтобы никто не беспокоился от этого. И когда вы это будете делать, смотрите на то, что вот вы поставили в вашу святыню. Вслух, но не громко. Вот. Надо, чтобы не возбуждалась отрицательно окружающая среда. Если кто-то недоволен вами, все будет испорчено. Все должны быть в покое, в мире в это время. Ничто не должно не вызывать какое-то раздражение, возбуждение, понимаете? И когда вы это делаете, вам надо очень сильно сосредоточиться на самой молитве. И не думать вообще ни о чем другом. О своей проблеме в это время думать не надо. Понимаете, о чем я говорю? О своей проблеме в это время думать не надо. Если она в голову лезет, попытайтесь очень вдохновенно думать. Включите память. Понимаете, память — это основа разума, деятельности разума. Поэтому самый лучший способ, как на молитву настраиваться, это, глядя на изображение святого, вспомнить, чем он тебе дорог. Вот в чем, почему ты поставил его перед собой, чем он тебе дорог. Когда ты это вспомнишь, то ты забудешь вообще про все вот эти идеи, связанные с своей жизнью, там, с тем, что тебе нужно сегодня сделать. Понимаете, мы очень эгоистично, мы пытаемся держать судьбу. То есть, что мы с судьбой своей делаем? Мы постоянно ее контролируем. Мне вот это надо делать. У нас свободное время наступает, и мы начинаем думать, что нам дальше надо делать, понимаете, в жизни. Таким образом, мы свою паутину мыслей окутываем всю свою судьбу и не даем возможности нашей глубокой психике осознать, что происходит. То есть мы себе запутываем таким образом мозги. Допустим, в ведической культуре советуется священный базилик. Вот. Есть также четкие, бывают из нимба, в ведической культуре советуются. Можно четки из камней каких-то, например, из гибрита. И можно из кедра четки делать тоже. Ну, такое дерево более-менее благостное. Сандаловые четки из сандала можно дерево такое. Только не надо из дуба. Это не священное дерево. Можжевельник тоже не священное дерево. Из кедра можно. Можно сделать из каких-то плодовых деревьев. Они все благостные. Яблоня, вишня, слива. Можно сделать из плодовых. Самим вырезать четки. Просто дырочки прокалывать. Веточки брать толстенькие. И посередине дырочки проследовать. Получится потом продевать ниточку. Получится четки.
А шиповник?
Шиповник, да, можно. Благостный. Значит, что дальше? Дальше вы стараетесь молиться так, чтобы думать только о молитве и о своих отношениях с этим святым. То есть вы именно входите в молитву и думаете, думаете о ней. Постоянно, очень вдохновенно надо молиться в разных настроениях. Можно молиться с просьбой о помощи, чтобы в жизни просветлелось. Можно молиться с радостью. Можно молиться в состоянии вдохновения. Можно молиться просто... Но в состоянии, допустим, желания развиваться к личности и так далее. Но никогда не надо молиться в состоянии тупости. Просто там.
Все зло, все счастье, зло, все счастье, зло, все счастье, зло, все счастье, зло, все счастье.
И считаю, сколько прошло. И не надо молиться в состоянии, в котором ты думаешь только о том, сколько ты молитвы прочитал, и скорее бы это все закончилось. Понимаете? То есть это бессмыслица, это тупое, пустое провождение времени. Надо сосредоточиться на изображении, включить память, чтобы вы вспомнили, какие отношения у вас были с этой личностью, что вы почувствовали, какое вдохновение, читая его, допустим, в жизни святого этого или так далее. Почему он вас вдохновил? Почему вы поставили его сюда? Или смотреть на изображение Бога, думать о Боге, о том, как, какие деяния он совершил там, и так далее. И таким образом появляется очень сильная углубленность в духовный процесс, в эту бескорыстную энергию, атмосферу. И в тот момент, когда вы хотя бы чуть-чуть окунетесь в это состояние, хотя бы чуть-чуть, не надо слишком долго, немедленно в этот момент в голову влетит решение. Самой трудной проблемой, которая только есть, влетит решение само. А его не надо звать, ждать и думать о нем. Оно приходит немедленно, как печать. И все. И это вот эту печать надо что с ней сделать? Надо ее взять, отложить, поставить ее, не обсасывать, не мусолить, не сопротивляться ей, не опровергать. Просто взять, поставить и молиться дальше. Потом во время молитвы следующее приходит успокоение, счастье. И потом немедленно еще одна печать. Вот это надо сделать так. Опять очень твердо, ясно и красиво. Опять надо взять... Вытащить и поставить опять из своего ума. То есть не думать больше об этом. Все, решено. Понимаете? Когда человек поступает в своей жизни, и это все происходит вот в это, до 48 минут, до 6 часов утра. Такие состояния возникают чудесные. И человек за полчаса молитвы все вопросы своей жизни решает, какие у него накопились. И все. Если он вдохновенно это настроен правильно. Все, дальше не надо ничего думать, передумывать. И потом жизнь покажет, что именно так и надо делать было. Именно так. И никак иначе. Что происходит в это время? Это состояние, это время, вот это называется, согласно ведам, брахма-мухурта. То есть это самое благоприятное время в течение суток. Оно характеризуется тем, что влияние Солнца и Луны уравновешивается, и у нас справа полушария связано с Солнцем, слева с Луной, и в результате у нас равновесие и спокойствие возникает в психике в это время. Равновесие и спокойствие. Когда человек спит в это время у него снятся радостные сны. Если он спит, допустим, да, в это время у него сон, если снится в это время, до 6 часов, именно в это время снятся такие счастливые сны радостные. Бабочки, когда летают, там солнышко, там все хорошо, все улыбаются. Именно в брахма-мухурту такие сны возникают. Яркие, красивые, такие счастливые эпизоды в нашей жизни какой-то всплывают. И лучше в это время, конечно, не спать, потому что эпизоды будут еще красивее, если человек реально в это время посвящает себя вот такой бескорыстной деятельности. Вопрос только заключается в том, как сделать деятельность бескорыстной, потому что часто люди эту молитву направляют на решение проблем. Они ждут, когда же вылетит решение. Они не думают о святом, там, не думают о молитве, они думают, когда из башки вылетит решение. Олег Геннадьевич обещал, что вылетит решение и застынет в мозгах. Ничего не вылетит. Ничего не застынет. То есть не почувствуйте этого эффекта. Человек должен реально настроиться на духовную деятельность. Духовная деятельность означает бескорыстное. Ничего не надо хотеть, ничего не надо желать. Надо на общее благо действовать. Надо желать всем счастья, а не себе. Надо молиться для Бога, а не для себя. Господи, дай мне хлеб насущный. Да, я хлеб насущный хочу. На самом деле, дай мне хлеб насущный означает, дай мне знание духовное. Дай мне возможность понять, как действовать для тебя. Я говорю, дай мне хлеба, я хочу хлеба, насущного. Прямо сейчас. Понимаете, идея или нет? Это означает, что человек молится. Эта молитва очень правильная. Она направлена на то, чтобы человеку Бог дает возможность понять, как жить. Вот это означает хлеб насущный. Потому что хлеб – это самая главная пища, понимаете? И духовное знание, знание о том, как жить, как правильно настраиваться, является самым главным знанием в этом мире. Поэтому такая молитва существует. Когда человек молится, когда человек Богу молится, как ребенок плачет о матери, понимаете, когда мать куда-то ушла, ребенок плачет, вот так же человек должен молиться, он должен просить у Бога прозрения, чтобы туда ему действительно вот это вот ощущение, как правильно настраиваться, как правильно жить. В этом заключается развитие разума. Человек должен быть так настраиваться. И эта молитва, она действительно замечается успехом. Иногда человек в радости молится. Такое тоже может быть. Состояние сильного счастья, вдохновения. Молитва может течь очень медленно. Иногда она может ускоряться. И быть очень бодрой, такой живой и активной. Иногда она как плач произносится. Не имеет значения. Это все является эмоциями, которые нужны в жизни. Но молитва никогда не должна быть такая.
Я желаю всем здоровья.
То есть как аномаль, да? То есть такого не должно быть никогда. Понимаете? Это неправильная молитва. Она никогда не приведет к хорошему успеху. Никогда. Это просто пустота. Пустое времяпровождение. Эмоции в молитве обязательно должны быть. Это очень важно. Вы кого спрашиваете, апостола или меня? Ну вот и спросите у него утром, завтра на курсе. Он вам ответит. Во всем есть глубокий смысл, мы не можем его понять сразу. И мы не должны слишком злиться на то, что есть те или иные молитвы. Человек читает те молитвы, которые его святые люди ему дали, понимаете? У каждой религии есть святые люди, которые дают молитвы какие-то. И молитвы имеют глубочайший смысл. Нам очень трудно понять. Мы даже вообще не знаем, что такое хлеб. Даже. Мы не знаем, что такое хлеб. Я могу немножко объяснить, если хотите. Хлеб – это такая пища, зерновые, вообще злаковая пища, это уникальная пища. Потому что зерна, они очень сильно связаны с энергией ума. Они возгревают под влиянием солнечной энергии, солнца. И когда человек ест зерновую пищу, то он должен есть ее обязательно днем. То есть примерно с 11 до 2 дня. В это время солнце максимально светит, и оно может переварить эту пищу. И зерновая пища, она очень сильно увеличивает способность мыслить. Понимаете? Поэтому у древних людей хлеб всегда ассоциировалось, вот понятие хлеб всегда ассоциировалось со способностью жить осмысленно. Понимаете? А насущное означает то, что нужно сейчас. Дай мне осмысленность, которая связана с настоящим моим временем, что мне нужно сейчас. Насколько я вот понимаю эту фразу, каким образом? Ну так или иначе, мы не всегда и все можем понять сразу, поэтому мы не должны как-то входить в беспокойство, когда мы что-то такое непонятное воспринимаем из древнего знания. Теперь, основные правила жизни, при которой человек должен выйти из стресса. Первое правило звучит так. Если ты думаешь о проблеме, которая возникла у тебя, то думая о ней, побеждает. Побеждает означает всегда позитивное мышление. Ну, например, девушка ушла. Я, допустим, вспоминаю ее. Что я должен думать в это время? Я должен думать о том, что она хороший человек, что она много принесла мне счастья там, и так далее. То есть я должен побеждать в себе обиду, злобу на то, что она ушла, недовольство, разочарование, неприятные ощущения и так далее. Если, допустим, человек умер, близкий человек, мы, допустим, вспоминаем его с печалью. Надо вспоминать с радостью, что у него все будет хорошо, что на самом деле пришло время, он оставил этот мир, но мы все равно вместе, я желаю тебе счастья и так далее. Когда человек входит в переживания, связанные с стрессом, думать только так надо, думать побеждать. Человек не должен просто скорбеть или злиться и так далее. Это бессмыслица, которая уничтожает жизнь. Вот этим заниматься. Человек должен, вспоминая о стрессе, думать, побеждая. Надо вырвать из себя идею, что я буду скорбеть. То есть мы должны победить себя в это состояние, когда наша психика окунается в эту проблему. Надо побеждать. И в этом целое искусство, как побеждать. Ну, допустим, близкий человек изменил. Как думать так, чтобы думать о нем позитивно? Как это возможно? Это целая наука. Это надо найти выход. Поэтому человек должен искать не то, как его проклясть, как его злиться на него, как его ненавидеть. Он должен найти какой-то выход. Он должен подумать, а может ему с ним больше счастья, чем со мной? И что, почему я должен на него злиться? Он же близкий мой человек, я хочу, чтобы он был счастливым. Почему я должен его проклинать? И когда человек правильно настраивается, он начинает вот, думать о том, как тяжело ему было жить со мной, какие трудности он испытывал, а теперь у него, возможно, что-то лучше стало и так далее. То есть вот такие, это первое правило, то есть очень позитивно настраиваться на победу над собой в этих мыслях. Понимаете? Это никому не принесет вреда. Если вы настроены позитивно, вы приносите благо этому человеку, который, допустим, над вами грех совершил. И в этом случае он прозревает. То есть у него жизнь поворачивается в правильную сторону. Он реально начинает осознавать свои ошибки. Вот если, допустим, двух людей соединить, один сделал подлость, а другой пострадал от этого. Когда человек пострадавший думает плохо о том, кто совершил подлость, что происходит в это время? Он подпитывает его подлость. То есть тот продолжает думать, что я правильно совершил, что все нормально. Этому так и надо. Он чувствует плохие мысли и чувствует поддержку от этого. И он укрепляется в своей позиции жизни. Теперь, когда мы желаем ему счастья, думаем о нем позитивно, что происходит в это время с ним? Его, да, ему хочется раскаяться, ему становится больно и тяжело. Связь очень сильная между родственниками, очень сильная связь. Поэтому, когда мы позитивно думаем, он не может при этом быть счастливым, пока он не поменяет свое отношение к жизни. И мы таким образом неоценимый вклад в его судьбу вкладываем. Желаю ему счастья, думаю о нем позитивно, и что все на самом деле будет хорошо в дальнейшем. Таким образом мы побеждаем отрицательные связи друг с другом. Понимаете, это очень важный процесс, который надо осознать. Некоторые люди думают, что мы желаем ему счастья, и не надо гордо такому в окопах сидеть там. Но на самом деле это неправильное мышление. Оно не поможет решить проблему, вообще ни в чем не поможет. Это просто слабость, которую мы испытываем и все. Следующее правило. Человек, который находится в состоянии стресса, он должен, обязан жить следующим образом. Он должен вставать до 6. Основное количество пищи он должен съедать до часа. То есть где-то с 11 до часа самый плотный обед. Потому что после часа солнце садится, и пища будет плохо перевариваться. Его психической энергии и так ему не хватает. Она вся пойдет в живот. В результате у него не будет сил жить нормально. То есть до часа надо все съесть, что самое главное, что хотел съесть. Вот. То есть можно хорошо плотно покушать до часа. Не надо бояться этого. Кстати, если вы любите кушать, то кушайте до часа.
Сейчас это утром
Как? Я не понял. Я понял, я понял. Нет, завтра должен быть легкий. Солнце только поднимается с утра. Утром надо есть сладкую пищу. Если вы хотите выйти из депрессии, из стресса, знайте, что утреннее время предназначено для выхода из стресса. Надо сначала помолиться хорошо, а потом что нужно есть? Нужно есть благостные продукты. Я вам сейчас опишу. Благостные продукты, они все ведут к счастью. Это молочные продукты сладкого вкуса. Ну, допустим, сливочное масло подслащенное. Или, допустим, творог подслащенный. Мед является благостным продуктом. Его надо есть с утра. Дальше фрукты. Зимой сухофрукты. Зимой утром не надо свежие фрукты есть, потому что они охлаждают. Сухофрукты. Сладкие ягоды какие-то, но не сладкие овощи. Овощи, они не могут быть благостными, не под землей растут. Значит, дальше благостными являются финики, там всевозможные. То есть есть определенная категория фруктов, которые нужно есть утром. Орехи тоже в какой-то степени. То есть это утренняя пища вот такая. Понимаете, там нет зерновой пищи. Я не говорю, что мясо. Мясо это не вечная пища и рыба. Там никакой благости не учено. Да? Мужчина, настоящий мужчина, он твердую позицию жизни имеет. Иначе женщина не будет его любить. Это 100% факт. Но бывают такие ситуации, когда мужчина эту свою твердую позицию использует неправильно. Например, он упирается в то, что не является вообще мужским, даже по-мужскому благородным. Он просто упирается в том, что рушит отношения. Например, он унижает свою жену очень сильно, чем-то. И так далее. То есть, поэтому твердость мужскую надо правильно использовать, правильно проявлять. Но без твердости мужчина не мужчина, это факт. Мужчина становится тряпкой. То есть мужчина тверд по природе, у него твердый характер, это факт. Но это не значит, что мы должны на колени! Я сказал! Мы не должны так себя вести с женой. То есть твердость характера должна проявляться разумно. Иначе это становится упертостью и становится деспотизмом. Ну ладно, давайте будем продолжать наш вопрос. Итак, обед основной 12 часов утром, сладкая пища. Сладкая пища выводит из депрессии с утра. В Аюрведе есть много лекарств, у которых очень сладкий вкус. Они такие, как повидло по вкусу. И эти лекарства называются расаянами или тониками. Эти лекарства, они возрождают жизнь человека. Они предназначены для увеличения долголетия, и они предназначены для того, чтобы человек стал счастливым. То есть, женщинам обязательно с утра надо есть сладкую пищу. Мужчины могут поститься. Я, допустим, пощусь с утра. Я сладкую пищу, у меня самая сладкая пища с утра – это манитоба. Когда молюсь, мне очень сладко становится. Поэтому нет смысла что-то еще кушать в это время. Но женщины должны все до одной есть сладкую пищу. В Индии очень распространены молочные сладости. Изучите, как готовить молочные сладости, потому что эта пища является самой важной для женской психики. Она улучшает гормональные функции, делает женщину молодой, красивый и счастливый. Молочные сладости, как готовили. Там, ну что, основной компонент, это что-то молочное и мед, допустим, там сахар. Сахар тоже можно с утра есть. Это благостная пища с утра. Но потом она становится уже невежественной. К вечеру, например. Итак, когда человек находится в депрессии, он, допустим, финики с утра ест, курагу там и так далее, он очень, психика его воскрешается, реально поднимаются силы. Такие вещи, как золотой корень, солодку, все надо употреблять только с утра. Все тонизирующие продукты вот такого свойства надо употреблять только с утра, потому что иначе они будут наносить вред организму. Особенно их нельзя наносить и принимать нельзя вечером. Дальше поехали. Вечером человек должен есть овощи, которые успокаивают психику и связаны с луной. Овощи, в отличие от фруктов, которые зреют при солнце, овощи вызревают под светом луны. Вы знаете об этом? Что когда луна светит, овощи наполняются силой. Ночью наполняются все овощи. Поэтому, соответственно, и ночью, вечером они перевариваются нормально, успокаивают психику. Поэтому, если вы голодны, вечером покушайте его, покушайте тушеные овощи. Вечером нельзя есть ни жареного, ни острого, ни, ни слишком кислого, ни слишком соленого. То есть вкус должен быть такой ровный, не сильно без перебора. И ложиться спать нужно не позже 10 вечера. Потому что если человек ложится позже, то он не способен отдохнуть. Луна перестает светить позже. То есть с 10 до часу примерно самый основной свет Луны дает самую основную силу для отдыха. В это время глубокий сон должен наступить обязательно. Это очень важно знать. Таким образом, второе правило для преодоления стресса – это строгое соблюдение правил жизни Вселенной. То есть этот ритм жизни мы не придумали, это не я придумал. Это придумано самой жизнью. Потому что есть солнце, оно поднимает нас. Есть луна, оно нас укладывает спать. Если мы не соблюдаем этого, то мы просто будем несчастными людьми, потому что у нас не будет силы жить. Следующее правило, которое человек должен знать для преодоления стресса. Он должен всегда прощать всех людей, которые его оскорбляют. Потому что в стрессовом состоянии, как вы уже поняли, планеты плохо влияют, и человек находится в необычной ситуации жизненной. Он постоянно унижен. Унижен судьбой, унижен людьми окружающими, унижен друзьями, которые его предали. Он унижен близкими людьми, унижен финансовым положением своим и так далее. Вот эта униженность – это испытание высших сил нас на вшивость. То есть мы должны понять, что стресс, он всего лишь показывает нам одну вещь. Что человек, который считает, что я побежу свою судьбу, является глупцом номер один. Потому что человек должен понять одну простую истину, что только высшие силы могут победить мою судьбу. Только высшие силы. Не я побежу свою судьбу, а высшие силы победят мою судьбу. Если я буду следовать их законам и буду идти с ними в ногу. Понимаете идею или нет? Это очень важный аспект вообще самосовершенствования. Человек должен понять, что мы чем-то отличаемся от животных. Животные всегда утверждают «я», а мы должны научиться понимать, что есть высшие силы, и надо себя в подчинение этим силам поставить. И тогда твое «я» сольется с огромной силой, которая победит твою судьбу. Это очень важный принцип, который мы должны понять. Поэтому, когда человек испытывает такие большие трудности в жизни, унижения всевозможные, высшие силы ему дают понять, что он сам не способен справиться со своей судьбой. Ему дают знание, бесценное знание, которое мы должны обрести. И когда человек понимает это, осознает, что он сам ничто, что нужно быть в связи с гармонией, с очень большой энергией, силой, которая движет все к прогрессу. И тогда только в этом случае ты станешь сильной личностью, понимаете? Но надо себя подчинить этой силе. Когда человек это осознает, от него все отступает. Унижение отступает, нищета отступает, и все постепенно в его жизни начинает восстанавливаться. Это очень важно понять. Это тот важный принцип, который мы должны утвердить в себе. Надо подчинить себя высшим силам. Подчиненный разум, чистый разум. Разум человека, который считает, я лучше знаю, это разум эгоистически настроенный, он находится в страсти или невежестве. Такой разум не способен развиваться, такой разум не способен понять истины, такой разум не способен в себя что-то вкусить и принять. Он абсолютно плох, потому что мы знаем, что разум воспринимает истину через дух. Мы уже об этом говорили. И восприятие истины через слух означает, что человек настроен смиренно и с верой. Понимаете, два качества – смирение и вера. И эти два качества дают возможность и силе другой, которую я еще не знаю и не могу и пользоваться, войти в разум и дать мне возможность новую жизнь получить. Только такой настрой. Но если человек считает себя очень крутым, он не способен на это. И его психика очень сильно страдает от любой информации, которая не соответствует его пониманию вещей. Он бунтует против этой информации. Он не хочет даже ее проанализировать и понять. Согласно ведическому знанию, если человек отрицает заведомо то, чего он не понимает, просто отрицает то, чего он не понимает, то он глупец. Разумный человек никогда не должен отрицать то, чего он не понимает. Он должен просто принимать, что это возможно есть, а может быть нет. То есть он должен просто исследовать, изучать. Для этого разум должен быть чисто в гордости. Но гордый человек, он не способен на это. Он восстает против любого знания, которое не соответствует его идеям. Это проблема, которая не дает возможности развиваться личности. Следующий принцип преодоления стресса заключается в том, что человек должен постоянно дома в течение дня орошать себя духовной энергией извне. Это орошение, самый лучший способ орошать себя духовной энергией извне, это включать духовную музыку. Постоянно должна играть какая-то духовная музыка. Если хотите, я могу включить духовную музыку сейчас во время лекции. Просто это ведическая традиция, я не думаю, что вам это сильно будет как-то... Ну, то есть, если вас пугает какая-то культура, то я не думаю, что вы сильно будете от этого страдать. Потому что, когда человек поет вдохновенно, свято, он никогда никому не мешает. Просто попробуйте, как лекция изменится сейчас. Я просто проэкспериментирую так. Слышно? Ну не надо, это просто фоном будет. Слишком громко, нет? А? Слышно? Ну да больше не надо, а то это будет мешать лекции. Итак, этот принцип очень важен. Если, допустим, близкие люди не хотят слышать духовного звука, ну, когда кто-то поет духовную музыку, допустим, неважно в какой традиции, вы выберете свое, то вам надо носить наушник с собой. То есть носить плеер. Эти плееры сейчас стоят очень дешево. Ну, по сравнению с тем, как раньше они стоили. То есть там пару тысяч рублей хватит, чтобы купить себе и сколько угодно музыки накачать там с какого-нибудь компьютера и слушать постоянно. Вот. Батарейки хватает на трое суток. Поэтому никаких проблем нет. Не слишком громко? Не мешает? Вот. И следует понять эту вещь, что если вы включаете такой звук дома или у себя в ухе, то ваша жизнь колоссальным образом будет меняться сама. Например, мы живем все как курятники. Вы знаете об этом? Вот этот вот дом многоэтажный, это курятник. Почему? Потому что курятники как там, знаете, в этих бойлерах, там идея такая, что там сетки стоят, и когда курица какает, она какает на голову соседки. Снизу, этажом ниже. Когда на самом деле вы должны понять, что умственная энергия, она очень проницаема. И поэтому мы психически, дом, он имеет объединенную энергию. Вы знаете об этом? Что все, кто в одном доме живут, они примерно в одной каше варятся. Особенно, когда показывают какой-то крутой фильм, который все смотрят. Такой, всем очень интересно. Мертвые не потеют там. Крутой. Серьезно. Вот, и мы смотрим этот фильм, и нам очень нравится, по кабельному телевидению показывают. Вот. И когда все такое очень серьезно, все, весь дом смотрит, то, допустим, один человек захотел Библию почитать. Ему очень сложно, понимаете, читает, это не то. Какая-то энергия другая, чувствует, что это не то, тревога какая-то у него в душе. Понимаете, это означает, что идет осквернение от соседей. Но когда человек получает духовную музыку у себя в квартире, тихонько, не надо громко, вся эта сила рассеивается, ее нет. Я когда, я помню, жил в Тольятти, у меня вот там в Тольятти, там строили дома, вазовские дома такие, очень тонкие стены. Вот, и, ну, если ты говоришь более-менее нормально, то слышно у соседей все. И соседи постоянно ругались у нас. Я включил тихонько духовную музыку, она постоянно. Знаете, они не смогли ругаться. Они, тишина наступила, понимаете, они перестали ругаться, это удивительно, но это факт. У них воцарился мир в квартире. Ну иногда что-то там вякали, так, но не сильно, по сравнению с тем, что было. Вот, то есть очень изменилась атмосфера от этого. Это важный принцип восстановления своей психики, потому что именно звук орошает психику, и он восстанавливает ее. Даже на ночь надо включать, если, конечно, ваши родственники не восстанут. Самое главное не сделать никого несчастным от этого, да? Знаете, я вам посоветую такую вещь. Вы походите по церквям разных конфессий. Вы можете это сделать, нет? И вы определите, невежество это или нет. Вы просто пойдите, допустим, куда-то в монастырь какой-то, ваша традиция, не ваша, просто походите везде и посмотрите, как люди молятся Богу. И в какой-то момент у вас откроется такое, знаете, чувство. Это не мое, но я этому рад. Знаете, и в этот момент вы станете счастливым человеком. Потому что когда человек чувствует духовные проявления, видит какие-то чужие в себе, и он злится, это значит, что его разум, он осквернен. Понимаете, это болезнь, которую надо лечить. Поэтому мы должны лечиться от этой болезни. Эта болезнь, кстати, унесла больше жизни, чем любая эпидемия, которая существовала на этой земле. Потому что самые сложные, тяжелые войны возникали на земле только в результате того, что одна вера наклеснулась на другую. Понимаете, только из-за этого все самые тяжелые войны возникали, которые только существуют на земле. Это означает, что люди не принимают друг друга, культуру, веру друг друга, просто не хотят принять. Это большая проблема на самом деле, большая проблема. Веды считают это проявлением невежества, именно такое отношение. Религиозные вражды. Это невежество. Не громко вам? Вот. Следующее, что нужно понять, когда человек возрождает свой разум, восстанавливает. А как определить, что разум возрожден? Как раз, что разум восстанавливается? Как определить, кстати? Что он стал восстанавливаться, возрождаться? Первый признак возрождающегося разума – хочется рано вставать. Главный такой, самый яркий признак. Захотелось с утра вставать. Это означает, захотелось жить. Когда человек рано вставать не хочет, значит он жить не хочет. Это 100% факт, у него психика работает на саморазрушении. Когда человек хочет рано вставать, это значит, хочет жить. Это не я придумал, поверьте мне. Это главный тест ведический на то, насколько у нас правильно, я потешил, насколько у нас правильно работает психика. Понимаете, это очень важно знать и понимать. Следующий тест заключается в том, что человек в будущее смотрит в состоянии радости. Разум возрождается, он верит в свое счастье, он начинает верить в счастье, понимаете? Он считает, что будущее будет счастливым, он начинает думать таким образом о своей жизни. Вот сейчас протестируйте себя, посмотрите мысли на будущее. Ну что будет завтра, допустим? Первый вариант. Вы чувствуете какой-то так, тяжело. Второй вариант. Вы начинаете как бы входить в такое, надо добиваться, фразраться там за свое будущее. Третий вариант. Вы чувствуете счастье. Вот Если вы чувствуете счастье, что будет все хорошо в будущем, счастье чувствуете в будущем, это значит, что ваш разум находится на чистой платформе. Если вы чувствуете, как будто будущее как трясина, это значит, что вы в стрессе находитесь. Если вы чувствуете, что вас куда-то понесло, там сделки заключать, еще что-то там работать, это значит, что вы находитесь в страсти. Понятно, да? Тестировать так свой разум нужно, да? Хорошо, я понял вашу мысль. Слова «сова» и «жава» на образ жизни являются ли здесь, насколько это серьезно, в соответствии к тому, что я сказал. Так вот, знайте, что если человек родился с часу ночи до 12 дня, он благословлен временем. С 12 ночи до 12 дня, в этот промежуток. Он благословлен временем. И этот человек будет способен вставать рано всегда. Ему легко будет это делать. Если человек родился с 12 дня до где-то 6 вечера, то это значит, что ему надо будет всегда напрягаться для того, чтобы вставать рано. И время, оно хоть его не благословило, но, по крайней мере, не сильно наказало. Если человек родился с 6 вечера и до 12 ночи, это значит, что ему вставать рано будет крайне сложно. И это значит, что он наказан временем. Вы согласны, кто родился с 6 вечера до 12 ночи? Вы чувствуете, как тяжело вам вставать? Да? Очень тяжело вставать с постели. Так вот, вы все равно должны победить судьбу и научиться вставать рано и ложиться рано. Потому что, согласно ведам, сов и жаворонок не существует. На самом деле мы все орлы. И не столько, не столько, все орлы, на самом деле. Поэтому надо всем вставать рано утром, как орлы встают. Они очень рано просыпают. Вы поняли, это очень важная мысль. Совы — это болезнь. И всегда все, кто... Я просто изучал эту тему, я знаю точно, что эти люди все страдают. Все, кто считает себя совами, не все больны, у них не высыпается психика. Потому что раннее вставание означает вставание раньше, чем положено. Раннее вставание означает вставание вовремя. А позднее вставание означает вставать позже, чем положено. И ложиться позже, чем положено. Потому что это определяю не я, это определяет солнце, господа. Солнце и луна. А с ними не посопротивляешься, не поспоришь. Но у меня есть книжка «Законы счастливой жизни», первый том. Почитайте, там все очень подробно об этом написано. Итак, дальше мы изучаем, как выходить из стресса и признаки работы, развития разума, как разум возрождается, признаки возрождения разума. Когда разум возрождается, человек начинает с большим счастьем читать молитву. Он радуется молитве, у него радость в молитве идет, он чувствует, что это хорошее дело, он испытывает от этого счастье. Следующий признак, когда разум возрождается, человек легко прощает своих обидчиков, и человек в состоянии возрождающегося разума, он на самом деле испытывает желание изменить как-то свою судьбу и жизнь в отношениях с этими людьми. Не обращаю внимания, там бомбы несут, все нормально. Вот. Дальше. Следующий признак возрождения разума заключается в том, что пропадает интерес к питанию на ночь. То есть человек перестает хотеть кушать вечером. Пропадает интерес есть квашеную капусту, соленые огурцы и маринованные помидоры. Доктор, ты сынок, да? Да, господа, квашеная капуста является признаком квашеной судьбы. Вообще зима относится к времени года, невежественному времени года. И зимой, в принципе, можно чуть-чуть солененький помидорчик, там огурчик есть, чуть-чуть. Но только в обед, только в обед. Вечером этого есть нельзя, потому что иначе ваша психика пойдет в сторону депрессии. Тем более это есть нельзя с утра. Мы знаем, что с утра нельзя пить, да? И с утра не есть, не заедить квашеные огурцы. Это признак особой деградации. Понимаете? Я вам серьезно говорю, если человек пьет с утра уже, допустим, как психиатр определяет, что человек является алкоголиком? Если с утра выпивает уже рюмочку, значит он болеет алкоголизмом. Но с утра не пьют. И с утра не едят соленые огурцы, понимаете? И квашеную капусту. Это признак того, что уже психика работает совсем не туда. Это очень важно понять. Вечером тоже нельзя есть это. Вечером сладкое также нельзя, слишком сладкое есть. Вечером можно на ночь пить горячее молоко. На ночь можно пить горячее молоко. Когда человек пьет горячее молоко перед сном, и, допустим, с липовым медом или сахаром, и добавляет туда благостные специи, такие как кардамон, фенхель, допустим, у кого плохой сон, гвоздику или валерьяну, то в это время у него психика орошается такой спокойной, благостной энергией. И он спит, как младенец всю ночь. Нам главное не перепить молока. То мозги закипят. Следующий признак того, что мозг, разум возрождается. У человека появляется сила заниматься зарядкой. Самая лучшая гимнастика – это хатха-йога. Сейчас объясню, почему. Хатха-йога – это что такое? Это статические упражнения. Когда человек делает статическое упражнение, то цель этого упражнения заключается в том, чтобы постепенно расслабиться. Ну, допустим, он ноги опускает вниз, ему надо расслабляться все больше и больше и больше и больше. И во время этого физического расслабления он терпит вот это вот неудобство с положением, в котором он находится. И в это время, когда он каждый этап расслабления означает, что человек реально освобождается от какой-то болезни или какого-то психического зажима, или какой-то трудности в организме. Фактически, когда человек выполняет статические упражнения, он выводит из своего организма, из своей психики глубокую усталость, которая накопилась у него за годы жизни. Сон эту усталость не убирает. Эту усталость убирают только статические упражнения. То есть гимнастика, статическая гимнастика, не динамическая. То есть крутился в каком-то положении, сидишь. И не дергаешься, понимаете? Вот, или, допустим, ноги вверх поднял, и держишь, не дергаешься. И очень плавно, спокойно дышишь. И слушаешь что? Духовную музыку в это время. Разум тоже очищаешь. Настраиваешь разум на очищение в это время. Вот в чем заключается эта гимнастика. Я ее делаю каждый день. А? Это утро надо делать. Лучше, но можно и вечером. Главное, что это не надо делать на сытый желудок. Это очень важный принцип. Вот, это очень важный принцип. Не надо эту гимнастику делать на сытый желудок. Это очень опасно для здоровья. Но если там не так много еды внутри, то можно эту гимнастику делать. Она укрепляет психику и дает терпение. Терпеть стрессовые ситуации в жизни. И облегчает человеку возможность. Она увеличивает продолжительность жизни. Это гимнастика, и она дает человеку возможность избавляться от хронических заболеваний. Если у вас есть какая-то хроническая болезнь, знайте, что у вас гибкость тела от этого снижается. То есть тело более скованным становится. Наоборот, когда вы статические упражнения делаете, и тело становится гибче, то болезнь хроническая проходит таким образом. Это один из методов лечения хронических заболеваний, который вам всем рекомендую применять в своей жизни. Не надо много упражнений делать, но каждое упражнение надо делать как можно дольше. Первый этап, тело затекает, и оно деревенеет. Второй этап, оно расслабляется, и третий этап возникает облегчение. Как только облегчение возник, значит можно уже выходить постепенно, аккуратненько, тихонько из этого упражнения. Есть еще один принцип, если ты упражнение, допустим, на сгибание сделал, следующее упражнение надо делать на разгибание. То есть противоположное упражнение, чтобы энергии противоположные двигались. И все там не так все сложно. Не надо там особого учителя для этого. Просто книжку купите, почитайте и делайте самые простые упражнения. Не надо ничего выкрутаться никакие делать. И делайте немножко 5-6 упражнений. Делайте 20 минут в день. 20-25 минут в день. И вы будете через себя весь день чувствовать умиротворенными, здоровыми и счастливыми. Я вам точно говорю, это удивительная вещь. Сначала надо привыкнуть, все тело будет болеть, а потом месяц пройдет и пойдет очень сильно возрождение психическое. Дальше следующий признак возрождения разума заключается в том, что человек начинает, у него увеличивается работоспособность. Он начинает работать все больше и больше, ему легче, легко, понимаете, он не так напрягается. То есть, потому что когда разум подавлен, человек очень сильно и быстро устает. В этом заключается проявление восстановления разума и психики, выхода из стресса. Следующий признак заключается в том, что человека больше тянет на подслащенную пищу и меньше тянет на соленую, острую, горькую, кислую и жареную. Сладкая пища находится в сладости. Все остальные вкусы, кроме пресного, они имеют другие оттенки, страсти и невежество. Поэтому сладкая пища, ее нельзя есть, кстати, вечером, на ночь и днем слишком сладкое тоже не есть. Днем это время страсти, предназначено для работы, вечером это время отдыха, надо есть пресную пищу, а утром это время благости, надо есть сладкую пищу. Понятно, да? Идея. Следующий элемент. И теперь перейдем дальше к развитию разума. Как развивать разум? Следует понять, что самым главным правилом для развития разума является полноценное, чистое, возвышенное общение. Есть разные типы такого полноценного, чистого, возвышенного общения. Слушание, допустим, лекций, слушание духовной музыки – это один из типов такого общения. Человек должен общаться с кем-то в тишине внутренней, наедине с собой. Если, допустим, вы часто ездите на автобусах куда-то далеко, включайте в уши духовную музыку или лекцию и слушайте, не теряйте зря время. Надо время предназначено… Вот на самом деле у нас много свободного времени в жизни или нет? Очень мало. Поэтому, когда вы куда-то едете, надо обязательно это время полноценно использовать. Поэтому я, когда у меня было одно время, я в метро ездил на работу и с работы по полтора часа. И когда я начал вот такое практиковать, что в это время сильно концентрировался и слушал лекции или духовную музыку, то я сейчас вспоминаю, это время самое лучшее в моей жизни. Самое лучшее время в моей жизни было в метро. Но для остальных людей метро – это ужасный стресс, который всю психику разрушает полностью. Понимаете? То есть все зависит от того, как мы это время проводим свое свободное. То есть если мы, допустим, где-то едем в автобусе там, и так далее, надо обязательно слушать и забыть про все остальное. Надо вслух перейти и слушать что-то ценное и важное, важное в своей жизни. Следующее правило, которое вы должны знать. Оно заключается в том, что человек никогда не должен в свинячем состоянии ложиться спать. В свинячем состоянии ложиться спать означает спать, никого не простить, и означает, думая о делах, засыпать. Человек должен перед сном почитать жизнь святых, вдохновиться. Жизнь святых надо почитать, какие-то истории из жизни каких-то замечательных, святых, возвышенных людей. Обязательно именно в этом ключе надо перед сном хотя бы 10 минут настроиться. И надо отключиться от всех дел. Перед сном надо просто желать всем счастья, попросить у всех прощения, простить всех, кого ты не простил. И с таким глубоким вдохом и выдохом, что ты провел день правильно, хорошо, надо закрыть глаза и расслабиться. Понятно? Только так человек способен заснуть. Потому что когда человек не может заснуть, по какой причине он не может заснуть? Да, когда идея решения проблемы поглощает его психику, и пока он ее не решит в своем уме, когда дадут зарплату, когда же дадут зарплату, то есть он не может заснуть, потому что он привязан к тому, что находится в будущем. Неважно, когда ее дадут, по-любому сейчас подушки ее не дадут. Поэтому надо расслабиться и просто простить зарплате, что ее не дают. Надо, можно ведь прощать людям, а можно прощать судьбе. Например, надо сказать, судьба, я прощаю тебя за то, что ты там у меня отняла здоровье там, или отняла у меня близкого человека там, и так далее. То есть надо простить судьбе, простить всему, что происходит вокруг нас. Надо полностью согласиться с тем, что у меня сейчас есть. И когда человек совсем согласен, он спокойно засыпает, понимаете? Но бессонница означает, что человек с чем-то не согласен. Своей жизни. И поэтому он не заснет. Потому что сон – это деятельность разума. Разум пока занят решением проблемы, он никогда спать не может, понимаете? Разум спит, когда все хорошо. И разуму давать спать надо обязательно, потому что если разум не поспит, дальше он не сможет работать нормально, функционировать. Это очень важно понять. Следующее правило развития разума. Когда вы приходите домой после работы, надо снять с себя осквернение, прежде чем сесть кушать. Потому что мы соприкасаемся с разными людьми, у нас психика несколько ненормально работает. И в это время надо просто, когда домой приходишь, надо встать под теплый душ. Понятно, да? Встать под теплый душ с головой. Ну да, с головой. Нам все делают. Вот. И когда расслабится психика, дальше уже в состоянии счастья и здоровья мысленного, надо идти кушать. Следующее правило развития разума. Человек должен есть только освященную пищу. Пища, которая готовилась не для него, а для Бога. Надо жену попросить, чтобы она пищу для Бога готовила. И надо во время пищи, как освященная пища становится? Надо, веды говорят, что надо, когда готовишь, читать молитвы, включать духовную музыку. И потом, когда эта пища приготовлена, надо подумать о том, что Бог как бы должен прикоснуться к ней, помолиться над ней. И только потом, ну, кто-то кропит ее водой в это время. Это тоже является признаком освящения. Потому что когда ты водой окропляешь молитву пищу, то она очищается от всего грязного, от всей грязи психической. И дальше эту пищу уже могут есть люди. Если во время освящения пищу ест любимая собачка, то пища не считается освященной. На самом деле, согласно медическому знанию, кто первую пищу покушал, того она и считается. Ну, допустим, вы приготовили пищу, и кошка запрыгнула допустим, на плиту и там что-то куснула. Это значит, что это блюдо пропитано энергией кошки. То есть вы ее сознание будете перенимать, когда будете кушать дальше. Она съела энергетически эту пищу уже. И можно ей все отдать. Пускай ест неделю. Дальше. Понимаете идею или нет? Когда человек ест освященную пищу, его психика освобождается от всех проблем. Если человек по-настоящему освященную пищу ест, то его психика настолько восстанавливается. Веды говорят, мы состоим психически из того, что мы едим. Если мы едим освященную пищу, наша психика становится нектарной, счастливой. И она становится абсолютно не подвержена к стрессу, понимаете? То есть человек становится как владелец счастливым, когда он ест освященную пищу. Обязательно надо ходить в храм какой-то, или там в церковь, или еще куда-то в монастырь, где у вас есть какие-то контакты, и брать, допустим, хлеб, там, особенно зерновую пищу важно брать, и распределять ее на каждый день понемножку, хотя бы чуть-чуть, крошку хотя бы бросить надо в пищу, еще пища, которая ели, допустим, освящалась где-то в монастыре, или вода святая там с источника, надо капнуть каждый день обязательно перед едой, это надо сделать. Надо к пище к своей подходить как к очень важному процессу, который очищает сознание или загрязняет его, одно из двух. Соответственно, не очень благоприятно есть в столовых, в кафе, где непонятно, кто готовит. Понимаете, потому что люди, 50% энергии от пищи идет от продуктов питания, а 50% от пищи энергии идет от того, кто готовил эту пищу. Чтобы вы знали, 50% не 25, не 10, не 5, а 50%. Поэтому очень важно есть пищу, приготовленную в состоянии счастья, и настраивать своих родственников именно так готовить пищу, и думать о том, о чем-то возвышенном в это время. Это даст колоссальное изменение психики вашей. Я вам точно говорю, без всякого сомнения. Теперь, секретное оружие против вредных привычек мужа. Женщины, пишите мужчины, заткните уши. Значит, секретное оружие заключается в том, что если вы в полном вдохновении ставите, допустим, какого-то целителя фотографию, который исцеляет от, допустим, спиртного, от пьянства, ставите изображение святого, который исцеляет от пьянства, перед пищей, и в полном сосредоточении на этого святого готовите пищу и дальше освящаете ее Богу, дальше потом кормите, но эта пища не должна быть ни мясной, ни рыбной. Понимаете, это очень важно. Только, ну, это веды говорят, освящать лучше всю пищу, которая не связана с насилием. Это очень важно понять. И Дальше, когда вы эту пищу приготовили, настроившись на этого святого, дальше ее надо накормить своим мужем. С любовью и преданностью накормить своего мужа этой пищей. Одного раза недостаточно. Но если вы будете так делать каждый день, вы будете видеть колоссальные перемены в психике своего близкого человека. Просто кормя его пищей, которая соприкоснулась с энергией святого, вы избавите от него от курения, от наркотиков. Это единственный способ, потому что как повлиять еще на его разум? Разум человека всегда закрыт. Если он, допустим, пьет, как ему скажешь, не пей, что, сработает, нет? Нет, он привязан к этому, это не сработает. Единственный способ повлиять на разум человека, это можно сделать только когда он ест. Потому что когда человек кушает, его разум открывается, психика открывается, и в это время он не защищен, как младенец. Поэтому женщины должны вкладывать в пищу силу своей духовной энергии в это время. Понимаете? И если вы таким образом будете делать, то реально, я уже много случаев знаю, когда я такие вещи рассказываю, потом мне пишут письма, что это помогло. Я много случаев знаю, да? Да, значит, согласно ведической традиции, вы должны кормить его мясной пищей. Это не является грехом для вас. Если мужчина просит мясо, вы должны ему дать, приготовить и дать мясо. Вы ничего плохого при этом перед Богом не делаете, потому что вы кормите человека тем, что он хочет есть. Понимаете? Вы не виноваты перед этим. Веды говорят, ничего страшного нет. Если он хочет мясо, готовьте мясо отдельно. Освящать его нет смысла. Надо освящать не мясную пищу, и ты ее класть рядом, пускай есть и то, и другое. Освященная пища, несомненно, перевесит. В этом нет никакого сомнения. Еще какие-то вопросы по поводу освящения? Есть пищи? Освящайте пищу в той традиции духовной, которой вы следуете, которой вы верите. И это будет, несомненно, правильно, и это даст хороший результат. Как? Святой тот, которому вы верите. Это должен быть настоящим святым. Не надо ставить фотографии тех, кому вы сомневаетесь. Святой — это значит, что человек совершал святые деяния, он жил, и это все всем известный факт. Не то, что вы придумали, и вы так считаете. Это очень опасно считать человека святым, если это не подтверждено. Поэтому летописи должны об этом говорить, люди должны об этом говорить. Вы должны связывать свою жизнь с тем, той личностью, которая действительно свята. Согласно ведическому знанию, если вы смотрите на его изображение, вы немедленно связываетесь с ним, с его энергией. В этом нет никакого сомнения. Немедленно. Если особенно вы с верой это делаете. Потому что вера – это ключ взаимодействия, взаимоотношений с кем-то. Именно с верой надо это все делать. Как быстро? У всех по-разному. Все зависит от тяжести поражения. Если вы кормите освященной пищей человека с большой верой, то уже через 2 недели примерно, после того, как вы начали его постоянно так кормить, у него пойдут процессы раскаяния. То есть как долго они будут идти, сложно сказать, через это его окружение, общение, его образа жизни и так далее. Но так или иначе он начнет мучиться с этого момента. Ему вот это спиртное уже поперек лодки будет стоять, понимаете? Потому что освященная пища и спиртное не сочетаются друг с другом. Есть еще такой вариант, что он скажет, что мне готовишь? То есть он начнет ругаться на пищу. Надо говорить, я по-другому не могу. Готовлю как могу, надо его кормить все равно освященной пищей. Я даже знаю такой случай уникальный, когда человек, короче, ему ставили освященную пищу, не священную, он освященную отодвигал, хотя это та же самая пища была, одинаковая, но освященную отодвигает, а не освященную ел. Ну тоже человек, который выпивал. Но все равно, наша возьмет все равно. Надо, значит, кормить только освященной пищей, понимаете? Я не могу сразу пойти. Ну, сзади, да. Вы, да. Да. Вы знаете, я вам советую, если вы готовите пищу, если вы хотите молиться в разных традициях, вы не определились еще. Это нормально, вы пробуете все. Но если вы готовите пищу, молитесь лучше в одной традиции какой-то. Понимаете? Потому что иначе непонятно, что приготовится. Это вы изучите в Ведах, то есть там есть свои молитвы и все прочее. Нет смысла сейчас об этом говорить. Это не ведический, то есть не семинар, предназначенный для тех, кто живет по Ведам. Я читаю для всех. Да?
Если человек уже покажет пищевую пищу, он куда-то убавится.
Что спугает?
Он убавится.
Ну, да. В этот момент будет уничтожена его собственная судьба. Поэтому самый главный принцип развития себя – это не слишком сильно доверять тому, что ты можешь. Надо очень серьезное внимание уделять общению. И поэтому человек должен раз в неделю хотя бы ходить туда, где он может общаться на духовную тему в том направлении, в котором он движется. Пускай с людьми, которые хуже его это знают, или на равных с ним это знают, или лучше его это знают, не имеет значения. Имеет значение только то, что он идет и общается, потому что общение возрождает разум. И общение дает возможность человеку дальше продолжать. Допустим, сейчас вы вдохновлены, у вас все нормально, но знаете, что такое будет длиться не всегда. В какой-то момент вы не сможете заниматься, работать над собой, так устроен этот мир. И в какой-то момент у вас психика опять спустится вниз. Но если человек стабильно общается с кем-то постоянно, то он, несомненно, будет на высоте всегда. Потому что в тот момент, когда его психика спустится вниз, эти люди, которые с ним общаются, они ему начнут давать. Они поддерживают, говорят, ну что с тобой, давай, соберись, ну давай, помоги себе. И так далее. То есть они начнут его подталкивать, и он будет как-то держаться. В тот момент, когда человек откалывается от таких людей, он, несомненно, начинает деградировать. Ему становится жить все тяжелее. Это не происходит за один день, это за год, за два происходит. Но ему жить становится тяжелее, 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 и он уже не способен дальше развиваться. Как личность, которая работает над собой, которая хочет убедить себя. Поэтому это главное правило, главнее всего. Главное правило – это общение. Даже если человек не молится по утрам, не встает рано утром, если он общается с людьми, то рано или поздно начнет молиться по утрам и вставать рано утром. Но если человек молится и встает рано утром, но не общается, то рано или поздно он перестанет все это делать. Понятно, да? Общение – это главное. И в общении существует одно правило, которое вы должны сейчас очень сильно усвоить. Если вы ходите куда-то с кем-то общаться, главное правило гласит, что если вы мысленно плохо думаете об этих людях, оскорбляете их мысленно или вслух, то вы разрушаете свою духовную жизнь. То есть те люди, с которыми вы общаетесь, пусть они возвышенные или не слишком возвышенные, или пусть они совсем не возвышенные, если они идут в этом направлении вместе с вами, и вы не относитесь к ним как к святыне, которая вам дала чудо, возможность как бы двигаться вперед по жизни. Если вы к этим людям не относитесь очень-очень уважительно и смиренно, то ваша духовная жизнь будет разрушена. Особенно это касается, что если вы не смиренно и не без уважения относитесь к тем, кто продвинулся на этом пути очень сильно. Поэтому человек, развивающий свой разум, должен очень сильно настроиться, уважать тех, кто движется в этом направлении. Если он не будет уважать, то произойдет следующая реакция. То есть, так как направление одно и то же, и человек не уважает другого человека, идущего в этом направлении, то его вкус психический, он, ну как бы, становится слабее. То есть, происходит вот такой феномен. Когда совместное движение идет, человек, допустим, ну, не уважает другого человека, означает, он не верит ему, то есть прекращает ему движение своей психикой вверх. Тот человек пробивает, как бы, он все равно стремится вверх. Он говорит, не важно, уважаешь ты меня или нет, я все равно буду молиться Богу. Он пробивает эту идею, и эта идея наваливается уже на человека, на самого. И дальше душит его, понимаете? И его духовную жизнь. Особенно это касается святых. Если ты святого человека вот так вот пытался сделать, то дальше на тебя такая плита наваливается, что ты больше уже не сможешь этим в этом направлении двигаться совсем. Тебе придется деградировать. Понятно, да? Поэтому уважение ко всем людям, которые находятся в этой традиции, в которой ты находишься, это первый очень важный принцип развития себя как личности. Пускай, допустим, ты еще не можешь другие конфессии уважать. Это проблема, но это не такая большая проблема, как то ты не можешь уважать тех, кто находится рядом с тобой. Вот это вот уже ужасная и тяжелая проблема, которую каждый человек, который встал на путь развития себя, он должен преодолеть и справиться, потому что у всех этих людей будет кризис в отношениях. Потому что когда люди встают на путь истины, они начинают, у них есть одна ошибка серьезная. Они начинают с этими людьми, которые идут в этом же направлении, они начинают их обожествлять, во-первых, и считать, что они должны быть идеальными. Это первая ошибка. И они начинают с ними общаться очень близко и сокровенно. Это вторая ошибка. Первое, что нужно сделать, нужно их уважать, но держаться чуть-чуть на расстоянии. И общаться близко и сокровенно только со старшими, которые тебя могут понять, оценить и которые ведут себя правильно. Понимаете? Нельзя с равными и с младшими общаться, очень сердце сильно открывать. Дальше, второе правило. Не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. Если ты видишь человека, допустим, какой-то возвышенный, ну, считай, что он хороший, все, не надо вот сильно вот на него вот так вот слепо прямо его слушать, все, что он говорит, это абсолютную истину принимать. Надо просто все перекрывать, изучать все. Но есть, допустим, очень возвышенные духовные учителя, там, святые, тогда вот к ним надо предаваться, и надо к ним очень относиться возвышенно. То есть существует три ступени отношений, запишите. Первая ступень – уважение. Уважать надо всех, кто идет таким путем с тобой. И вообще уважать надо вообще всех, кто идет каким бы ни путем к истине. А еще лучше уважать вообще всех, абсолютно людей, без исключения. Это уже очень высокий уровень сознания, вот к этому надо стремиться. Дальше, следующее, поклонение. Теперь родителей надо уважать? Да. Всегда, какие бы они ни были, надо уважать родителей. И старших, вообще человек старшего надо уважать, каким бы он ни был. Пускай будет пьяница, там, не важно, он старше, его надо уважать. Дальше, это потому что если человек старше, его уважают, то высшие силы довольны тобой. Если ты не уважаешь старше, они тебя не любят. Дальше, следующие ступеньки. Первая ступенька уважения, вторая ступенька. Почтение, оказывать почтение. Оказывать почтение. И на этой ступеньке чуть выше стоит поклонение. Это разные вещи, оказывать почтение и поклоняться человеку. Так вот, оказывать почтение надо всем благородным людям. Люди, которые встали на истинный путь, на какой-то, неважно на какой, но они идут правильным путем в жизни. Они возвышают свое сознание. Надо оказывать почтение, почтительно относиться, не просто уважать, а почитать этих людей. Ну, знаете, что такое поклонники там? Мы поклоняемся кем-то, кому поклоняемся? Да, зачем не знаю, я женским голосом пою, зачем не знаю. Ага, вот мы кому поклоняемся. Вот, а надо поклоняться возвышенным людям, которые идут правильным путем в жизни. Вот кому надо почтение оказывать. Поклонение, это почтение оказывать. Поклоняться человек должен наставникам своей традиции, которые идут этим путем, который он идет. И он этому наставнику должен верить, должна присутствовать вера. Но есть еще один термин, к которому относитесь, пожалуйста, очень аккуратно и очень-очень бережно. Этот термин называется предание. Предание означает, что человек беспрекословно, абсолютно всегда выполняет то, что ему говорит вот этот человек, которому предался. Предаваться можно только чистому, возвышенному, святому, и никак иначе. Больше никому, даже, допустим, человеку, который находится в той же традиции, и даже если он требует, говорит, предавайся мне, предаваться ему ни в коем случае нельзя. Потому что предание – это не дешевая штука, которая может полностью изменить твою судьбу. Поэтому уважение – да, почтение – да, предание – только тогда, когда ты уже убедился в том, что это святой человек. Тогда можно ему только предаться в этом случае. Это очень важно понять. Теперь, нужно ли предание в жизни? Каждый человек должен найти своего святого, настоящего святого на этой земле и предаться ему всем своим сердцем, всем своей душой. В этом случае он, несомненно, достигнет высших высот своей судьбы. Но найти такого человека и достигнуть такого уровня сознания довольно сложно в нашей жизни. Теперь я хочу некоторые моменты судьбы вам объяснить, важные, которые надо знать. Так оказывается, которые знать должен человек, каждый человек в своей жизни. Если человек не уважает свою мать, то в этом случае удача отвернется от него. И он не сможет, если это мужчина, он никогда не сможет строить с женщиной хорошие отношения глубокие. Это для него будет в жизни закрыто. Дальше. Если человек не уважает своего отца, то он не сможет достигнуть высот, если это мужчина, то он не сможет достигнуть высот в жизни, стать уважаемым человеком, допустим. Вот. И он не сможет утвердиться как личность в жизни. Если эта женщина не уважает отца, она никогда не сможет быть счастлива с мужчиной. Она никогда не сможет с мужем быть счастливой. Никаких шансов нет. Это два важных. Даже если мать алкоголичка, не имеет значения, ее надо уважать. Потому что веды говорят, тот человек, который нам подарил жизнь, мы никогда это не вернем назад. Сколько бы мы ни делали для этого человека, сколько бы ни заботились о нем, мы ему жизнь все равно не дадим, правильно? Жизнь, когда кто-то дал нам жизнь, это неповторимо, понимаете? Мы не сможем ему сами жизнь дать, правильно? Таким образом, это невозвратный долг. И именно за то, что нам кто-то дает что-то невозвратное, мы должны всю жизнь этого человека уважать, неважно, как он живет, что он в жизни делает, не имеет значения. Не имеется в виду, что мы должны оказывать ему почтение, или поклоняться перед ним, или предаться ему. Но уважение должно присутствовать однозначно. И в этом нет никакого сомнения. Следующий принцип. Человек должен знать о том, что он должен уважать своего мужа или свою жену. Потому что без этого жизнь становится адом у обоих. Ну, допустим, ты живешь, тебе кажется, что ты живешь не с тем человеком, которым должен жить. Все равно его нужно уважать. Если тебе кажется, что тебе не за что его уважать, все равно его нужно уважать. Знаете за что? За то, что человек, который живет рядом с тобой, он берет на себя половину твоей судьбы. Половину твоей судьбы он берет на себя. И он несет, хочет он этого или нет, он половину твоей судьбы несет на своих плечах. Именно за это его надо уважать. Какой бы этот человек ни был, не имеет значения. И знаете, что если вы уважаете своего близкого человека, несмотря ни на что, то этот человек неминуемо начнет уважать вас. Это и просто неизбежность. А когда два человека начинают уважать друг друга, то их разумы работают в унисон. И это значит, что они способны будут слушать друг друга. И они способны будут менять судьбу друг друга и свою жизнь, его, то есть этого человека жизнь. И постепенно они преодолеют трудность, в которой они находятся вместе. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, первое, что нужно сделать, это начать уважать близкого человека. Во что бы это ни стало, как бы это тяжело ни было, не было и трудно, надо со всех сил заставить себя его уважать. Просто за то, что он берет тяжесть моей жизни на свои плечи. Вот именно поймите эту фразу, которую я сказал. За это вы сможете уважать человека. Именно за это его надо уважать. И не пытайтесь его уважать за то, что он там домино кого-то выиграл, или еще что-то в этом роде. Уважайте именно за это, и это будет правильно. За то, что он половину моей судьбы взял на свои плечи. Это очень важно понять, и этот принцип всегда работает. Когда вы так настроитесь, вы сможете потом улучшить отношения с этим человеком. Или, по крайней мере, сделать свою жизнь более-менее нормальной. Это очень важный момент. Следующий принцип, который надо знать и утверждать в своей жизни. Именно к супругам это относится. Потому что с супругом мы делим самое тяжелое в жизни. Самая тяжелая карма, которая падает на плечи человека, всегда падает в отношениях с супругом. Понимаете? Именно в отношениях с супругом. Самая тяжелая карма. И еще в отношениях с детьми тоже. И поэтому следующее правило заключается в том, что мы должны научиться понимать, что дети не являются нашей собственностью, они являются собственностью Бога. И поэтому мы не должны их эксплуатировать, заставляя их как бы жить под свою дудку. То есть надо воспитывать ребенка, это факт, объяснять ему, как жить, надо его наказывать, это факт. Но всегда надо его считать отдельной от себя личностью, которая имеет право выбора. Но эта личность имеет право поступать так или иначе. Никогда не надо это право у ребенка забирать. Понимаете? Даже если ребенок не прав, он хочет поступать неправильно, ему надо объяснять, как поступать правильно. Но насиловать человека и, то есть, насильно заставлять его жить как надо, не объясняя ничего, то есть просто издеваясь над ним, это абсолютно неправильно. Понимаете, я согласен с наказанием, это насилие, это нужно. Но в отношении все равно должен быть здравый смысл всегда, это очень важно. Нужно учиться объяснять ребенку, как надо жить правильно. Учиться делать так, чтобы он тебя слышал. Насилие отбивает слушание. Если мы насилуем ребенка, то есть мы не наказываем его, а насилуем. Понимаете разницу между наказанием и насилованием? Наказывание – это благородный поступок, в котором у родителя сердце очень спокойное и доброе. Он просто лишает ребенка чего-то, чего бы тот хотел, во имя его же счастья. У него доброе, спокойное, твердое сердце. Насилование совершается в состоянии ненависти по отношению к близкому человеку. Вот это вот заключается отличие. Если родитель хоть раз по отношению к ребенку так поступил, то ребенок перестает его слышать. У него шоры на уши надеваются, и все. И ребенок становится независим от родителя. Он начинает идти по жизни куда? Куда судьба занесет. Понимаете? И это большая проблема. И вина на этом ложится на родителей такого поведения ребенка. Следующее правило, которое надо соблюдать в своей жизни обязательно, иначе стресс неминуем, это правило выполнения своего долга в жизни. Правило выполнения своего долга. Запомните, что главным долгом женщины является семья и дети. Не работа, как некоторые думают, а семья и дети. Это важный принцип, который женщина должна понять. Если она этого не понимает, она, несомненно, войдет в состояние стресса, вопрос только времени. Дальше, следующий важный принцип мужчины. Важный принцип заключается в том, что мужчина должен понять, что в своей жизни он должен, самый главный принцип его жизни заключается в том, что он должен направить свою семью к прогрессу. То есть он должен свою семью вести к Богу, к прогрессу. В этом его долг главной жизни заключается. Следующее правило. Каждый человек должен делать то, что дано ему по судьбе. Неважно, сколько он за это будет зарабатывать. Если человек должен работать по судьбе, вот как определить, что это по судьбе тебе дано? Я сейчас объясню, это очень просто понять. Если человек что-то делает в своей жизни с увлечением, с интересом, и при этом ему легко это отдать, оторвать от себя, это значит, что это его долг, предписанный Богом по жизни, делать это. Ну, допустим, как определить, ребенок, допустим, он играется, допустим, книжку читает, и, допустим, у него другой ребенок говорит, расскажи, что ты прочитал. Он говорит, не расскажу, значит, это не его долг. Теперь тот же ребенок, допустим, возит машину, и к нему папа подходит, говорит, что ты возишь? Он говорит, я бабушке вожу там песок для строительства дома. Это значит, что его долг в жизни. Понимаете, его долг в жизни там, допустим, строить что-то, там, ремонтировать, мастерить и так далее. Понимаете, как раскрывается психика? У человека в том направлении, в котором он действует бескорыстно, это является тем принципом, который он должен совершать в своей жизни. Вот мне ничего не было интересно, но когда я увидел больного человека, начал его лечить, мне захотелось это делать вот просто для него, просто так. Некоторые любят кормить людей просто так. Вот он приходит, он кушает, все, из дома не выпустит. Вот, живым. То есть это долг этого человека, значит, кормить, он хороший повар будет, допустим. И так далее. То есть вы поймите, как долг человека проявляется в жизни. Он хочет что-то делать именно для других людей. Кто-то строить хочет, кто-то ремонтировать хочет, кто-то хочет рисовать, конструировать и так далее. Но именно этот принцип, что он не для себя это хочет делать, не для зарабатывания денег, а для других. Именно в этом принципе человек должен зарабатывать деньги. То есть он должен это делать для других и получать для этого на жизнь. Понимаете, он должен, вот это потому что настрой для других у него по-любому останется все равно. Но он должен кормить семью именно тем вот действием вот этим, которое я сейчас сказал. Именно так он должен кормить свою семью, а не как-то иначе. Это очень важный принцип становления личности, психики человека. Некоторые покупаются, они делают то, что им не нравится, главное, чтобы денег больше платили. Веды говорят, лучше выполнять свой долг плохо, и иметь от этого мало, чем выполнять чужой долг хорошо. Потому что выполняя чужой долг, человек, несомненно, осекается на этом пути, потому что его психика для этого не приспособлена. Понимаете? А выполнение своего долга он никогда не осечется и всегда будет расти, потому что его психика для этого приспособлена. Он для этого рожден. Это очень важно знать. Следующее правило. Женщина никогда не должна искать себя во внешней деятельности, считая, что это ее главный долг в жизни. Это абсолютно бесполезное занятие, которое ничего хорошего в жизни ей не принесет. Женщина всегда к своей работе и деятельности должна относиться как к хобби, как к увлечению, к чему-то, что должно приносить ей просто радость, и все. И все. Она не должна во время этой работы думать слишком сильно о деньгах, там, еще о чем-то. Она должна просто думать о том, насколько это интересно и радостно делать эту вещь, которую она делает там. Внешне. Но вот на личную жизнь она должна настраиваться очень серьезно и с большим вложением своей психической энергии. В этом заключается тоже правильное понимание вещей. Если я могу это физиологически объяснить, у нас есть два психических канала, связанные очень сильно с деятельностью разума и ума. Эти два психических канала идут на тонком плане вдоль позвоночника. С левой стороны идет психический канал, который называется Ида. Ида – это женский канал, то есть дает женскую энергию человеку. А Пингала – это психический канал, который идет с правой стороны и дает мужскую энергию. Правое полушарие мужчины в 4 раза активнее работает, чем правое полушарие женщины. Левое полушарие женщины в 4 раза активнее работает, чем левое полушарие мужчины. Левое полушарие связано с личной жизнью, пониманием себя как личности. Правое полушарие связано с внешней деятельностью и связано с желанием добиваться успеха в внешней среде. Так вот, если женщина в правую сторону всю свою психику переводит и думает, я сейчас добьюсь в работе успеха, то она по пингали, которая у нее 4 раза слабее работает, пропускает всю свою психическую энергию. И в результате она, как Винни-Пух, лезет в этот, в дверь, предназначенную для кролика. Ищите, лезет. Никаких шансов быть счастливой. Никаких шансов. Точно так же, если мужчина всю свою психическую энергию вкладывает в семейную жизнь, и на работе как-то он не сильно активен, то он точно так же вот делает то же самое. Он лезет туда, где у него места нет. Нет возможности там проявить себя. Там просто энергии нету в этом направлении для мужского тела. Понимаете? Вот и все. Поэтому человек должен это очень четко усвоить в своей жизни. Эту вот простую истину, которую я сейчас сказал. Я сейчас, пока не забыл, скажу вам тайные секретные способы очищения разума, которые большинство людей не понимают в нашей жизни. Первый тайный секретный способ. Если вы увидели святого человека, и он, допустим, он разулся и пошел в храм, выследите его обувь. И когда он ушел, поставьте ее себе на голову с благоговением и очень большим смирением. Встав на колени, поставьте эту обувь себе на голову. Постучите несколько раз. Я вам говорю точно, это освободит вас от величайших проблем в вашей жизни. Потому что на обуви человека находятся все его аскезы, и там находится вся сила, с помощью которой он преодолевает свои трудности. Это мистическая вещь, очень трудно понять это, то, что я сейчас сказал. Но если вы так сделаете, вы облегчите свою жизнь колоссальным образом. Свою жизнь вы облегчите колоссальным образом. Но если вы ошибетесь и постучите от себя в голову туфли какого-нибудь алкоголика, то вы его очень сильно пожалеете потом. А? А вот этот вот уже другой вопрос. Где в Ростове святого найти, которого он снял? Я вам говорю тайные способы обретения счастья. А вы мне о чем говорите сейчас? Но нет у вас, допустим, а у другого появляется такая возможность. Я вам говорю о том, что произойдет. Что веды рассказывают, что когда если человек совершает такой поступок, то он полностью меняет свою жизнь. Понимаете, полностью этим поступком меняет свою жизнь. Точно так же, как прикоснуться к огню, допустим, человек обжигается, совершает очень сильный ожог. Точно так же, когда человек ставит
себе на голову образ святого человека.
Он совершает ожог своего разума, духовной энергии. То есть неминуемо его жизнь поменяется в лучшем. В этом нет никакого сомнения. Дальше. Я не продолжать или вам уже завтра уже тошнит? Я вам говорю тайные вещи. Вас сейчас вот я вам скажу еще одну вещь, и вы будете морщиться, но это так, понимаете? Если какой-то человек святой покушал, и у него что-то от пищи осталось, и вы своруете у него из тарелки, и тоже прикоснетесь к этой пище, сами покушаете, или хотя бы все на голову посадите, то знайте, что в вашей жизни произойдут колоссальные перемены. И в этом нет никакого сомнения. Это так и следует. Следующий вариант. Если вы увидели, что святой человек искупался где-то, и осталось чуть-чуть воды от этого, и вы потом возьмете себе и попрызгаете хотя бы на голову, то произойдет то же самое. Понимаете?
Вы понимаете, наверное, надо опять попробовать.
В смысле? Да, если вы это понимаете, как, допустим, что это какие-то грязь какая-то, которую надо попрызгать, то, конечно, ничего не произойдет. Надо с верой делать, понимаете? В смысле, как иначе? Я буквально говорю, что это произойдет чудо в этом случае. Что значит понимать иначе? Я буквально вещи вам говорю в скрипте. Здесь это не шутка, понимаете? Я вам серьезные вещи сейчас говорю. Я просто вам это говорю не для того, чтобы вы смеялись. Вы можете смеяться, потому что это выглядит смешно. Но я вам говорю сейчас те вещи, которые действительно являются чудом. И это тайное оружие, понимаете? Тайное. Его очень трудно понять. Как вы думаете, зачем люди ходят и мощи святого, вот останки, не то что живого, себе на голову сыпет пыль с его гробницы? Как вы считаете, зачем они это делают? Потому что у них нет возможности сделать это вживую, понимаете? Но даже от останков, если говорят, исходит такая сила, что вам на всю жизнь хватит. И нам. Поэтому это тоже важный момент. Я изучал это как-то в своей жизни. У нас в Москве есть захоронение такое интересное, Святой Матроны. Вроде центр Москвы, такое, кажется, что место не может быть святым. Но на самом деле, я изучал этот вопрос очень серьезно. И это действительно рабочая вещь. То есть это ее останки работают 100%. То есть люди, такие чудеса происходят до сих пор, просто колоссальные. Это, поверьте мне, это так и есть на самом деле. То есть это не моя духовная традиция, но я утверждаю, что это так. Этот человек до сих пор воскрешает людей, сознание, психику, меняет их жизнь и все прочее. Она слепая, как бы от рождения была, родилась слепой, но она видела все, насквозь каждого человека. Человек, чтобы заходил к ней в комнату, она все про него рассказывала, про его жизнь. Не ходили даже цари, только тайком. Ну, это не цари, а там это было при большевиках, то есть они лидеры большевиков, да?
Прикасаться
к себе и на голову. Не имеет значения, даже просто к этому месту прикасаетесь, и то уже хорошо.
А вот что там икона на улице летит, это тоже икона действует?
Да, конечно, однозначно действует, да.
Так что ее еще в церкви мощно?
Да, прикоснуться просто и на голову к иконе. Сфотографировать ее и поставить себе дом тоже будет действовать.
Ну можно, конечно, руками.
Да. Это обладает огромной силой, это действие, которое я вам сказал, да, обладает огромной силой. Какие еще вопросы? У нас уже заканчивается лекция. Сейчас вопросы. Если человек левша, у него одинаковый раз то полушарие. Все равно левое полушарие связано с женской природой, прямо правое. Да, еще я чуть не забыл вам сказать одну вещь. Кушать надо правой рукой, а левой только помогать. Человек не должен пищу в рот ложить левой рукой, потому что, когда он это делает, вся энергия отрицательная с окружающего пространства с этой левой рукой приходит ему в рот и в его сознание. То есть может воздействовать очень нехорошо. Поэтому левой может только давать себе пищу, подавать, но кушать в рот класть левой рукой не надо. Даже ложкой там не имеет значения. Понимаете, о чем я говорю? Нет, писать можно как угодно рукой. Просто есть разница. Когда человек правой рукой пишет, он совершает действие, направленное на отдачу. То есть он кому-то что-то делает. Но когда человек левой рукой пишет, он как бы запечатляет. Когда человек правой пишет, он что делает? Он может сочинять. Допустим, если человек писатель, он правой пишет, он сочиняет то, что пишет. А левый, когда он пишет, он не сочиняет, а он получает то, что уже есть. Понимаете? То есть разный по-разному работает психика, когда человек правой и левой рукой пишет. Потому что это разные функции совершенно. Левая рука всегда принимает энергию внутрь, а правая отдает.
Вот чеченские женщины, когда продают, они продают солдата нашего, это специально. Левой рукой, иначе солдата заставляет правой
подавать. Так вот, если человек левой пищей рукой подает кому-то, это значит, что он как родному его к нему относится. Потому что левой рукой, когда человек что-то дает, он как к родному относится. Допустим, левой рукой гладит лучше всего только жену. Ну, то есть это как к родному относится. Пищу даешь левой рукой, как, то есть она как мать, допустим, дает пищу левой рукой, значит, как мать дает женщине пищу. Понятно, да? Это нормально. А? А есть нужно правой, давать можно левой кому-то, чтобы давать. Здороваться нужно правой рукой. Левой рукой здороваться не надо. Еще какие вопросы? Да?
А если воду взял или еду после святого человека, или там башмак, или, ну, скажем, не себе, там, а жене, или там другу.
Стукнул, да? Жене. И тоже
воду.
Понимаете, то, что стукнул, от этого ничего не меняется, в этом же проблема. Понимаете? Да вы поймите, ваше сознание здесь ни при чем. Здесь сознание жены важно, понимаете? То есть, если она в сознании правильно находится, тогда это надо делать. Представьте, вы его башмак стукните ей по голове. И она в это время сругается. Она совершит оскорбление для святого. Вы сделаете прям противоположный поступок. В результате она будет деградировать капитально в своей жизни. Будьте осторожны с этими действиями, которые я вам сказал. Никогда их не используйте вот так, таким образом. Только человек сам может себе сделать это с смирением, настроившись. Тогда будет хороший результат. А иначе будет противоположно. Допустим, сидит какой-то монах. Вы идете и швыряете ему рубль. Ну и пусть 10 рублей, пускай 100 рублей, но швыряете. Вот так просто кидаете ему, вот, и дальше идет. Монах сидит. Вы делали пожертвование, вы дали ему деньги, 100 рублей. Результат знаете какой будет? Будет ужасный результат. А? Да. Но надо подать, еще спасибо сказать, что взял. Если это действительно монах, не алкоголик там сидит, монах. Это очень важно понять, как мы пожертвования даем святым людям. Это опасно, если мы это делаем неправильно настроением, неправильно это делаем внешне. Результат может быть очень ужасным, на самом деле. Мы с божественной силой, с Богом соприкасаемся.